Очередное заседание, и опять мы возвращаемся к ботанике после всякой там зоологии, эмбриологии и даже опухолей. Вот. Сегодня Сергей Викторович Купцов нам расскажет вот о системе экобиомов водных растений, высших, как я понимаю.
Да, 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 конечно.
Водные растения – это не водоросли.
Ну, да. Это как, настолько само собой разумеется, что я как бы об этом даже не говорить. Говорить не собирался, но тебе непременно скажу теперь, да.
Хорошо. Значит, я бы хотел, во-первых, обратить внимание, вот какое обстоятельство, что морфология и систематика всегда шли рука об руку. И вот другой Сергей Викторович Мейн рассматривал пару таксономий и мерономий, как известно. А в наше время вообще фактически любая система, связанная с морфологией, она оказывается в некотором роде системой экомов, потому как показывают молекулярные генетические исследования родства живых организмов, морфология очень плохо годится для осуждения о родстве. Поэтому любые системы морфологии, даже в которых явно не сказано, что это система экомов, они все равно, на самом деле, являются системами экомов. А родство нам дает, когда может, молекулярный биолог. Вот. А второе, что я хотел сказать, и чем я, собственно, боялся немножко раскрыть интригу, что речь пойдет о том, что вот Сергей Викторович будет рассказывать, что в этой системе экобиоморф важным параметром является время. Таким образом, фактически здесь как бы вслед за физиками переходим мы к рассмотрению такого четырехмерного морфологического.
Да? Главную интригу раскрыли, сейчас решил. Я там матрицу пытался рисовать, думал, как к этому подвести, а тут прям так и сразу, ну вот, все-таки получилось.
Я спрашиваю. Ладно, я тогда отвлеку внимание. Я напомню, что такой замечательный американский писатель-фантаст Курт Ванегут, у него там были такие жители планеты Трайфомадор, которые естественным образом своими органами чувств воспринимали вот это вот четырехмерное пространство-время, и поэтому им было как-то в этом плане легче. Для них время не было отдельной координаты, они все рассматривали как единство такое. Ну, к чему, собственно, и Гёте призывал, когда говорил о том, что морфология – это представление о форме, в ее, как он говорил-то, ну, в общем, в ее изменении, например. Вот, но я передаю слово докладчику.
А после того, как у Александра Николаевича получилось, я могу сказать только одну важную вещь в связи с этим. Я прошу прощения, у меня лапки, я тут периодически на фон коленки вставать буду. Дело вот в чем. К, по-видимому, водным растениям всегда, ну как всегда, часто, относится как к чему-то такому, вот что вот непременно выдается из всего остального растительного там ряда, и вот их как-то нужно изучать каким-то очень специальным образом, и вообще они какие-то там вообще как так настолько мало, что кажется, что вот они какие-то такие хаотические существа. Гёте хаос не любил, да, это Формадорция. Воннегут хаос любил, да, и он в результате с ним встретился в конце жизни самым. Вот, ну как бы ладно, про хаос мы непременно сейчас поговорим, потому что то, к чему сейчас я попытаюсь здесь это дело подвести, при внешнем первом взгляде очень кажется такой хаотической, странной системой, но тем не менее систематически. Да, система это вообще не является, там нет никакого. Вот к вопросу родства, если возвращаться. Вот сейчас я скажу плохое, что, наверное, как бы господам зоологам очень слышать будет неприятно совсем. Родства мы сейчас не будем касаться вообще никак. Вот прям вообще никак, вот просто. Вот никак и вообще, вот просто вот. Мы коснемся немножко истории науки. В истории науки и особенности там мировосприятия отечественных ученых мы коснемся, ну, потому что это нельзя не коснуться. Ну, первые 15 минут нашего сегодняшнего заседания, что называется. Так вот, значит, если уж касаться истории науки, то почему эта тема вообще возникла, почему я не с дорогими коллегами из педагогического университета не придерживаюсь, не то, что я вообще чего-то придерживаюсь, систематически этим занимался, конечно же. Почему вот нельзя удовольствоваться системой там, Ивана Григорьевича Сайбайкова, например, относительно экоморф растений? А сейчас это тоже, наверное, в некоторой степени будет понятно. Ну, да и почему, собственно, вот какие-то такие чехи непонятные откуда возникают. Тут тоже есть линия как вот этой вот научной передачи, что называется, и я ее постараюсь немножечко рассказать поподробнее. Ну, давайте все-таки с самого начала начнем. Правда, с самого начала биоморфология растений относится все-таки не к Раункиеру, а к Гумбольдту. Но система Гумбольдта в явном виде как-то вот она очень короткая, чтобы как-то там ее воплощать сейчас в явном виде, она не существует фактически, как мне кажется, я, скорее всего, ошибаюсь. Так вот, первая система, которую экоморф растений вообще, которую предложили на суд, что называется, ботанической образованной публике, предложил Христиан Раункиер почти 200 лет назад, больше, чем 200. 1820, как, а, нет, ну да, по-моему, 200, в каком-то там году. Как и положено северному ботанику из северной страны, он исходил из... Я понимаю, что я сейчас буду говорить, Вот, как и положено ботанику из северной страны, он подходил к морфологии с точки зрения переживания неблагоприятных ситуаций, под неблагоприятными ситуациями подразумевая зиму. Ну, соответственно, бывают там, ну, как все знают, панерофиты, хомифиты. Панерофиты высоко-высоко над землей держат почки возобновления и там, соответственно, переживают зиму над снегом. Там какие-нибудь хомифиты переживают зиму под снегом, но над землей, и опять же, с хорошо развитыми почками возобновления. Гемикриптофиты и криптофиты. Все их отличия, я понимаю, что я выгляжу немножко странно, но тем не менее, значит, все их отличие гемикриптофитов и криптофитов относится, тем не менее, просто к тому, насколько глубоко в землю закопаны их почки. Это же так. Это так. Вот. И, соответственно, еще одну группу так называемых терафитов Раункиер выделил просто потому, что это однолетники, которые не покоятся, переживают зиму только исключительно в состоянии семян, и как бы, ну, вот у них нет никаких органов, которые были бы сравнить с остальными растениями, можно было бы их сравнивать. И, соответственно, он же, в общем, где-то там под конец своей системы, под конец разработки своей системы, лет через 30 после начала работы над этим, предложил все-таки дополнить эту систему водными травами, подразделив их на гелофиты и гидрофиты. Как бы, ну, гелофиты, что растет в болоте, гидрофиты, что растет в открытой воде, условно говоря. Вот совсем условно говоря. И как бы этого хватило, до сих пор хватает английской школе биоморфологии, там, собственно, нет никакой биоморфологии растений, там просто, ну как, там вот есть свободно плавающие растения, так вот, если так вот вспоминать просто по тому, насколько они мне в голову приходят сейчас, там виднейший из английских системных ботаников, пожалуй, жил давно, это был Хатчинсон в 60-х годах, ну, соответственно, он выделил там тоже где-то примерно 6 типов этих водных растений, вот, значит, растения с свободно плавающими листьями, значит, так называемые гербиды, которые похожи на злаки, растут в болотах, гармениды, которые похожи на злаки, растут в болотах, и, соответственно, значит, гербиды, которые похожи на травы широколистные, то есть, соответственно, неоднодольные, которые тоже растут где-то там в болотах, ну, соответственно, погруженные гидрофиты, и была еще пятая группа, которую я, к сожалению, забыл. Потому что сейчас все-таки мы не об этом будем вести речь. Ну, соответственно, вот примерно такова система Раункиера, которая лежит в основе всех современных систем биоморфологии растений вообще. Как ни крути, а все-таки вот все системы биоморфологии, они от этого более-менее пляшут. В нашей стране все пошло, разумеется, своим отдельным путем, благодаря Ивану Григорьевичу Сайбайкову, который, в принципе, основываясь на этой же системе, мы все еще не проводные растения, очень тщательно разработал теорию того, как именно растения захватывают пространство. Вернее, вот так вот. Здесь уже не просто, как там растения переживают зиму, как это Раункиер все время предлагал. А вся система Ивана Григорьевича Сайбайкова, фактически, ну как вся, это было бы слишком просто сказать, что она вся к этому сводится, но в сочетании двух факторов. В первую очередь, значит, монопадиальность или симпадиальность. И второй главный пункт – розеточные они или равномерно облиственные. И И вот тут мы переходим к истории науки. Значит, откуда вообще взялась система Ивана Григорьевича Серебрякова, и почему он на то время был еретиком, и фактически еретиком-то и умер в свое время потом? В 40-х, нет, не 40-х, еще в 30-х годах, когда он начинал, в общем, как бы, ну, классическая ботаника была одна систематика, фактически. Совсем, если упрощать, упрощать, ладно, упрощать не будем. В то же самое время произошел раскол ботаники на геоботанику и ботанику высших растений, как все знают. Соответственно, вот с одной стороны стоял Медин, с другой стороны был Алехин. Здесь, скажем так, Алехин отошел в сторонку вместе со своими последователями и основали, значит, вот нашу геоботанику. И Иван Григорьевич Серебряков, как бы, вот, естественным образом примкнул к ним. Соответственно, классическая ботаника, ну как классическая, на то время классическая осталась, соответственно. А, я забыл, как звали, Медина Сергей Николаевич.
Сергей Викторович.
Викторович, да, ну извините. Вот, прошу прощения. Вот, и вот классическая ботаника, систематика, классическая морфология осталась как бы там, все новаторские подразделения, они как бы ушли, соответственно, в геоботанику. Как это видится сейчас, почти через 80 лет после того, как это случилось. 90. Основной работой кафедры геоботаники в 30-40-х годах 20 века было изучение кормовых угодий и вообще пригодности различных растительных сообществ к их эксплуатации. Поэтому, значит, Ивана Григорьевича Серебрякова отправили на Тяньшань. Это, конечно, не его фотка, это моя фотка. Вот в эти вот леса из тяньшанских елок, которым он посвятил большую часть своих первых научных работ. Я так понимаю, что диплом первой диссертации он защитил именно по морфологии тяньшанской ели. И, соответственно, изучая тамошние пастбища, где, в общем, достаточно велико разнообразие самих видов растений, но не то, чтобы явно велико разнообразие таких бросающихся в глаза вот этих вот классических экобиоморф раункиера. Фактически единственное дерево, которое растет на северном Тяньшане, это вот эта самая тяньшанская елка, и есть там нет вообще никаких деревьев, кроме нее. Ну, там есть еще всякие кустарники, типа каких-то там арчей, можжевельников, в смысле там их видов 5, в смысле 5 видел я, там их больше. И вот тут вот огромнейшую роль играет как раз захват пространства вот этими вот, на этих вот лугах горного пояса Тяньшани. Огромную роль играет способы для выживания растений. Огромную роль имеет способы организации морфологии растений каким бы то ни было там образом, уже не с целью там переживания какой-то там зимы, да, вот именно что с целью захвата пространства. Поэтому вся система, опять же, как это сейчас видится через там 50-60 лет, тщательно разработанная система Ивана Григорьевича Серебрякова, видится таким очень хорошо применимым к луговым растениям, необычайно хорошо, прям вот идеально подходящим к луговым растениям, рассмотрением стратегии вот этих вот пространственной организации растений с целью именно вот максимального использования, да, пространства. Ну, сейчас вот, да, вот. Сейчас, Николаевич, здесь светим, что я буду про матрицу рассказывать. Рассмотрим матрицу. Значит, извините, это не пишет. Вот это пишет. Ну, посмотрим вот так. Да, еще крестики ноги нарисуем. Здесь вот. Пусть это будет мой подиальный, это будет симподиальный. Это будут розеточные, а это будут равномерно облиственные. Ну, естественным образом, в любой компонент этой самой таблички можно найти растения буквально на любом куске любого горного луга, любого луга вообще. Если уж совсем какие-то экзотические там сбитые виды лугов этих самых не брать. И все вот это вот пространство будет более-менее равномерно представлено довольно большим количеством видов. Я не буду сейчас конкретно их перечислять. Я не школа Серебряков, я вхожу. И применяя более подробные членения вот этих вот матриц, там на матрице какого-то там еще порядка, можно получать там практически такое точное морфологическое описание любого растения, исходя из там нескольких формальных терминов, вот как это Иван Григорьевич предлагал. В то время его последователи потом, соответственно, это дело расширили, возникает один маленький момент, а почему-то водные растения. Если вернуться к системе Ивана Григорьевича Серебрякова, в общем-то она ровно таким же образом повторяет систему Ронкьера и вообще всех классических ботаников до него. Вот есть растения болотные, есть растения, собственно, водные. Так их вот вместе и вместе. В том-то и дело, что их не вместе. Есть, как это в более-менее современных работах пишут, есть растения земноводные, есть растения водного ядра, так называемого. И именно к этому относят такую важную проблему, умозрительную проблему. Как разделить, вот провести границу водной флоры. Вот как же нам провести границу водной флоры? Значит, вот некоторые травы можно считать земноводными, некоторые можно считать наземными, соответственно, значит, все водные щебетки, это есть истинное ядро водной флоры. И нам, опять же, тут кажется, нам тут, на севере, где видов не так уж и много, кажется, что эта граница четкая, что кажется, что она есть. Кажется, что времен года 4. Кажется, что вот есть деревья, есть кустарники, между ними пропасти, вот есть леса из тиньшанской елки, и вот есть деревья, есть кустарники, а между ними нет ничего. У некоторых так это правда. В общем, я сейчас дикую вещь скажу, но, по-моему, Иван Григорьевич Серебряков не занимался водными растениями, потому что их там, вот где он работал, на Кавказе и Тиньшане, не то чтобы много, мягко говоря, большей части Сыкуля выглядит вот так. Вот прям 99,9% побережья Сыкуля, это просто голое море, без ничего, вот вообще без ничего, только ну, маленький заливчик, что-то там по берегу растет. Настолько далеко, и горы настолько хороши, что человек тянется туда. Естественным образом совершенно. Это нормально. На севере болот гораздо больше, водных экосистем гораздо больше, и последователи Серебрякова из числа наших современников, правда, вот Владимир Гаврилович Папченков недавно умер, систему Серебрякова прикладывают к водным растениям тщательно, эффективно, подробно описывая морфологию всех этих водных растений. Вот особенно это удается Александру Григорьевичу Лапирову из Института биологии внутренних вод, собственно, вот Владимир Гаврилович Папченков, они там вместе работали, и Надежда Павловна, Наталья Павловна Савиных, конечно, тоже у себя в Кирове, в Вятском государственном университете. Вятский государственный университет, да, это называется. Вот, я помню, да, вот что там странное с этим ГУ, в общем, там что-то там какое-то неважно. Вот, ну, фактически, вот это три, как Маркс, Энгельс и Ленин, три виднейших, знаменитейших вот гидроботаника плюс-минус там 20-летней истории современной ботаники, которая как раз вот на тему морфологии. Множество, я не преуменьшаю ваши роли, но тем не менее все-таки вот. В общем, да, можно описать в терминах Ивана Григорьевича Серебрякова водные растения достаточно подробно. Вот, например, как-нибудь вот так вот. Вот как там Линней приводил, кого он приводил, живучку или котовник, в пример. Вот описание растения занимает килотонны текста. Короче, вот это вот. Вот такое подробное, тщательное, подробное, хорошее, очень хорошо годящееся для целей описания луговой растительности. Морфологическое описание, примененное к водным растениям, начинает не работать. Сейчас покажу, почему. Ну вот да, вот например. Ну вот тела я знаю, можно назвать вот так вот. Вот стрелолист. Его можно назвать вот так вот. А еще точно так же можно назвать бамбук. И вот на уровне вот этих подробных описаний, в принципе, вот как кажется, исчезает разница. Какой-нибудь тот же самый телорез, стайвалис, прошу прощения. Тут был, конечно, сустав от сусаха. Будучи описан как сталонообразующий, мочковидно-корневищный малолетник, что-то там еще два слова. Вот там пять вот этих вот названий, которые тщательно, достоверно, хорошо описывают биоморфологию. морфологию, морфологию этих самых водных растений, в принципе, могут соответствовать растениям совершенно другим, размножающимся каким-то совершенно непонятным способом. Это реально растение, это не прививка. Но это не важно. Это главное здесь, в этом, скажем так, в моем пассаже сомневающегося, в том, что вот система захвата пространства для водных растений не настолько актуальна, как система, основанная на том, как они будут переживать неблагоприятные условия среды, не то, что неблагоприятные, как они будут ощущать в градиенте условий среды, при том, что этот градиент условий закономерным образом меняется, да, вот именно во времени. И тут вот мы переходим наконец-то к тому, чего начали. Почему начали? К теме лекции. Семена, прошу прощения. Значит, Слава Мелгейны, и он, именно так произносится его фамилия, родившийся в 1921 году и скончавшийся в 2001, то ли втором, первом, был ботаником универсальной школы старой универсальной школы Центральной Европы. Ну, Чехия маленькая страна, и Чехословакия была маленькой страной, и даже какая-то там Австро-Венгрия, которую я застал, тоже была не то, что прямо совсем огромной страной, и ботаники там вынуждены были быть достаточно... Все ученые, там какой-нибудь Чехии, ботаник, Богемии, Моравии, или как ее там не называют, слух лучше скажите.
Технические проблемы.
Вот. В общем, если ты живешь в большой стране, типа там Советского Союза, ну, можно посвятить себя одному направлению исследований и считаться. Вот, если таких, как ты, там в Чехии, не то чтобы совсем много, и тем более, если ты директор ботанического сада в Провоницах, как Слава Мелгейна и был в 60-70-х годах, то, ну, поневоле приходится заниматься всем вообще. И вот среди этого всего вообще оказался синтез этой вот западноевропейской школы, основанной на учении Ронкиера еще, ну и том, что до Центральной Европы доходило с Востока. Надо сказать, с Востока доходило не только хорошее. Иван Григорьевич Серебряков в 49-м, когда здесь Васнил-то была, в 49-м году из университета выгнали как висманист-морганиста, хотя он ни сном, ни духом. Вот вообще никак. Вот никак. Но он не был генетиком, он был биоморфологом. Но, видимо, он ляпнул что-то там кому-то не то, не вовремя. И вместе с женой их отправили в то, что сейчас называется педагогический университет. Это там тоже как-то иначе называлось. Наша научная школа очень любит мертвых. Еще наша научная школа очень любит... Вот, то есть, Фронду-то любят, но так, чтобы вот чтобы это было безопасно. Поэтому, когда стало безопасно, учение Ивана Григорьевича Серебрякова было объявлено хорошим учением. Вот хорошее учение Ивана Григорьевича Серебрякова, он его столько претерпел, и поэтому оно будет вернуто. Мы будем поддерживать его. Да, опять же, повторюсь в 50-й раз, что применительно там к лугам, это учение идеально. Вот просто вот когда мы говорим про луга, мы не можем говорить ни о какой другой системе экобиоморф, кроме системы Серебрякова, потому что она для них разработана, и на них работает просто вот супер идеально. Когда мы говорим про те же самые леса, вот да, вот как Ольга Смирнова пыталась применять разные системы биоморфологии в лесных описаниях, возникает вопрос. То есть там вот и простая система вот этих вот экоморф Ронкиера и сложная система вот всех вот этих вот моноподиально симподиально растущих деревьев по, если применять систему Ивана Григорьевича Серебрякова к лесным растениям, они приобретают описательный характер, но не приобретают непредсказуемого, как вот это сказать, а оперировать с ними тяжело и трудно формализовать. Подробно описательную систему довольно тяжело формализовать. Довольно тяжело с ней потом работать, извините, как с цифрами. Вот относим там какие-то растения к такому-то классу, и потом оперируем там буквально там статистическими данными. Вот камнем преткновения в системе Серебрякова служат, если мы не говорим про луга, если мы говорим про набор комов, которые к ней могут быть отнесены, но отнесены так, ну, могут быть, но не очень понятно зачем. Так вот, в этом случае нам достаточно тяжело подводить какую-нибудь статистику под это. Выразительный, пожалуйста. Нет? Ладно. Ну, потом выразите, дискуссия. Я очень хочу, чтобы вы выразили по поводу статистики. Если же мы, вслед за... Да, и тут нужно рассказать про мою линию передачи, что называется. А мой покойный научный руководитель Иван Кузьмичев как раз был во фронде уже по сравнению с людьми, которые были наследниками фронда Сайбайкова, и в Барке считался там таким вот изгоем и искал какой бы еще вот системе другой примкнуть, и нашел вот эту самую центральноевропейскую. Принадлежа Киевской школе ботаников, которая ведет свое происхождение там чуть ли не от Речи Посполитой и сада... прошу прощения. Я забыл, как звали первого директора ботанического сада в Гродно, Александр Константинович.
Не знаю.
Вот совсем первый, вот совсем-совсем, вот совсем не Клинея. Я прошу прощения. Вот, короче говоря, Алексей Иванович Кузьмичев пытался вот изображать другую схему. И все его ученики там, считай меня, в этом смысле как раз вот получили вот эту вот индоктринацию, и насколько она применима по сравнению с классической системой Экобиомор. Вот эти вот загадочные слова, которые тут написаны, да, в них есть что-то похожее на классическую вот эту вот систему там того же самого даже Ронкиера 100-летней, да, 150-летний момент разработки давности, но они значат немножко другое. И что они значат, проще всего произвести просто на конкретных примерах, потому что сейчас вот, да, вот эти вот плюсики, вот так, вот, важнейший момент, вот мы сейчас как раз вот говорим про время и рассмотрим, если мы попробуем нарисовать еще одну матрицу. Если у нас есть некий градиент, нет, все еще хуже. Если у нас есть сменяемость водного режима в водоеме, то мы не можем говорить о постоянстве его берегов. Если мы говорим, что вот у водоема есть берег, четко выделенный, четкий берег, вот здесь берег, вот здесь вылезет наземная флора, тут водная флора. И вот идеальная картинка была бы вот такой, как на Эфекуле, да? Вот водная флора есть, потом так раз берег, и 2 километра высоты гора. И тут вот не водная флора, а тут водная флора, вот на границе, и все хорошо. Нет, на равнинах это не работает. И если у нас есть, а он есть, градиент именно смены режимов во времени, то есть, условно говоря, там, вот если мы нарисуем там график интенсивности смены режимов, я не знаю, что на осях, но просто как бы вот если это не сам уровень воды, да, это сильность его смены, то вот в эту вот область попадут все классические водоемы с четким берегом, там проще на осях если рассматривать, и вот здесь вот будут переменные, постоянно пересыхающие водоемы, к которым никак не относится то, что мы привыкли видеть вокруг себя, но тем не менее они существуют, и система вот этих самых экобиоморф, которую разработал Славомил Ейны, она относится к именно более-менее всему градиенту смены условий таким образом, что можно выделить три основных типа, ну как типа, ну да, условий, в которых растения существуют, водные растения существуют. Это гидрофаза. Ну, собственно, там нарисовал еще второй раз. Значит, гидрофаза, так называемая болотная фаза, подразделяемая на две, глубоководное болото и мелководное болото, но это не настолько принципиально, их просто виды, это не принципиально теоретически, но нет видов, которые развивались бы одинаково хорошо в обеих. И, соответственно, наземная фаза. Ну, тут все просто. Так вот их не две, их три. Вот нет просто сухопутной фазы, нет просто водной. Как мы привыкли рисовать вот этот вот берег озера, того вот классического, там, не знаю, смене растительности на склоне, да, вот когда там есть какой-то водоем, там, синий. У него есть берег, есть вот эти самые гидрофиты, которые там растут, есть диалофиты, которые растут где-то вот на берегу. И, в принципе, сойтись бы можно, но зачем? Потому что уровень воды считается постоянным. Но нет, уровень воды в большинстве водоемов, скажем так, не то что в Центральной Европе, тоже, вообще говоря, горной местности, но куда более хорошо обводненные, чем северная часть Средней Азии, где Тиньшань и Кавказ, где бегущие себе берегов, в большинстве вы повторяете, работали. И все еще очень развито продовое хозяйство. Вот это такая странная штука, которая позволяет любому там человеку, который занимается хоть чем угодно, буквально ежедневно видеть и дол, и гору, условно говоря, потому что, ну, такой ландшафт Чехии. Там тамошние ботаники в основном универсалы, и видно. Поневоле приходится иметь в виду, что вот эти вот градиенты, которые... Не градиенты, границы. Градиенты существуют, а границ нет. Не то, что границы нет. Границы, конечно, есть, но они такие.
Лабильные.
Да. Что вот буквально все эти там копанные пруды, в которых в Чехии разводят карпов, вот это их изобретение. Вот как карповодство я имею в виду. Все вот эти водоемы настолько разноплановые, настолько в них может меняться уровень, и в отдельных меняется, а в других нет, что система должна это каким-то вот неглым образом отразить. Ну вот она и пытается. Здесь мы видим изображение достаточно условное, но звездочкой отмечена та фаза, в которой растение плодоносит, цветет и плодоносит. Соответственно, плюсиком-минусиком то, в котором оно может выживать, может не выживать, и, соответственно, минусиком то, где оно выживать не может. И, в общем, как бы, если мы на это дело рассмотрим с точки зрения классической системы Ронкиера, мы там будем видеть только те параметры, которые, ну, например, вот так, вот чтобы совсем по классике. Вот это будет систематика экобиоморфы по Ронкиеру. Соответственно, вот это будут гелофиты, вот это, а вот это вот гидрофиты. Вот гидрофиты, а это гелофиты. Вот не обращай внимания на все остальное таблицу. Но дело в том, если мы рассмотрим положение растения в ней относительно только одной вот водной фазы, она там в водной фазе или в наземной фазе, ну или может это то же самое проделать. С последним столбцом, это не важно. Достаточно большую роль в растительных сообществах вот не горного типа, не обязательно равнинного, главное, что не совсем горного, имеют растения вот этих экотонных местообитаний, где не просто контакт наземных каких-то там, наземного и водного ландшафта сообщества, биогеоценокомплекса, происходит. Но они сами по себе есть нечто отдельное, как вот опять же сейчас вот из современных ересей, опять же, у Алексеевны Смирновой, что вот типичное растительное сообщество, которое мы должны видеть здесь вот вокруг нашей Москвы и по большей части Восточной Европы, не лиственный, не хвойный лес, а именно хвойный широколиственный. Вот оно не есть результат смешения, оно изначально такое. Ну, точно то же самое можно сказать про вот эти вот виды болотных, два вида болотных фитоценокомплексов, которые отличаются как раз, ну, фактически только уровнем уровнем стояния воды. Они не есть результат смешения там какой-то наземной и какой-то там водной флоры, они сами по себе эволюционируют. Ну, это картинка пойдет немножечко потом, а сейчас все-таки вот конкретные примеры. И да, и можно рассмотреть три главных группы растений, которые в этой таблице играют роль, это в первую очередь, собственно, вот то самое водное ядро, о котором мы вот сейчас вот так вот незатейливо говорили до этого, как о группе, которой большинство ботаников не уделяло особо пристального внимания. Ну, фактически вот оно, вот плюс-минус вот это, вот эти вот три группочки, и, соответственно, растения, которые можно в той или иной степени отнести преимущественно к наземным, но которые, тем не менее, могут расти там в воде вот эти. И группа гелофитов, так называемых. Ну, здесь все, казалось бы, просто. Может, тремя группами ограничиться и дальше не мучиться. Но нет. Потому что эти группы, внутри каждой из них, достаточно сильно выражены отличия как раз по тому, в какой момент своего развития, в какой фазе, если мы под фазой понимаем степень обводненности и степень динамики этой самой обводненности, в какой именно фазе растения наиболее хорошим цветут и дают потомство после этого. И каким образом эта фаза связана со всеми остальными. То есть, условно говоря, растение может прожить всю жизнь в воде и ничего не требовать никаких других экофаз, потому что как бы вот они такие. Сейчас мы тоже посмотрим на конкретных примерах. Некоторые же растения могут существовать, покоиться, в каком-то ни было степени переживать там какую-нибудь и условия глубокой воды, и условия суши, но при этом оптимального развития достигать в каких-то промежуточных местообитаниях. Вот опять же, я говорю промежуточных, подразумеваю, что как бы, сам строй фразы подразумевает, что они не основные, они не существуют сами по себе, они существуют сами по себе. Они существуют независимо не от водной, скажем так, вот водного гидрофлора, не от вот этого самого сухопута. То есть, они, конечно, зависимы, конечно, эволюционно они связаны, эволюционно связаны все совсем, но про них нельзя говорить, что они просто вот смесь чего-то наземного и чего-то водного, как нельзя говорить, что широколиственный лес это производный лиственного и хвойного. Ровно так же, потому что нельзя. Конкретный пример. Ну вот эти самые, сейчас вот просто, сейчас, там еще несколько раз будет появляться, поэтому я постараюсь, чтобы вас оно все немножечко не совсем замучило. Один самый простой случай, есть три самых простых случая, сейчас вот я на них буду акцентировать внимание, так называемые эугидрофиты, они же эугидатофиты, в общем, их не важно, как их правильно называть. Дело в том, что это растения, целиком погруженные под водой проходящие вообще весь свой жизненный цикл, которые могут выживать при условии там небольшого, скажем так, осушения, при том, что вода все равно стоит на этом болоте достаточно глубокая. И, в общем, ну вот, собственно, и их очень мало. С левой ладеи, справа ее родственничек ядрила, вон тут в пруду у нас растет. Я привез в свое время давно, потому что такая красивая. С ними, в общем-то, все просто. И даже относятся в сердесты, часть сердесты, и все. У нас достаточно мало растений, которые можно было бы отнести к этой группе. Ну вот, пожалуйста, радиевстовое поле в дельте Тереха, вот так оно выглядит. С этим все просто. Эта группа очевидна. Здесь никаких вариантов не может быть. Еще какой-то радиевст там еще. Вылесные всякие. Но важно вот что. Их в классической морфологической системе, пусть даже да, ну сейчас я уже прекращу пинать спокойно Ивана Григорьевича Серебрякова, но все-таки классическая морфология относит их к куче разных типов. Вот какая-нибудь та же самая эладея относится к чему там она? К длиннопобеговым, розеточным, потому что она мутовчатая, рассеянно-корневичная. Нет, я не уверен, что есть слово рассеянно-корневичная. Ну, корни достаточно далеко друг от друга, она никак не мочковато-корневичная. И да, и к тому же вот эладея не образует тойонов, а гидроилла зимует с помощью тойонов, и это тоже, так вот этих самых гладковых почек зимующих, это тоже можно вывести, дать этому высокий вес в морфологии, способу формирования замещающих почек, но... А можно не дать? Можно свалить их в одну группу вот этих самых гидрофитов. Можно дать. Те же самые эрдефты, например, в большинстве своем длиннокорневичные многолетники, если говорить, опять же, в классической морфологии, более классической морфологии, как они там еще их можно назвать, да, часть из них тоже твоенообразующие, некоторые эрдефты однолетники буквально с мочковатой корневой системой, некоторые, нет, в основном все-таки все они как раз и длиннокорневичные многолетники. Насколько это играет роль в воде, пожалуй, вряд ли большую, скажем так. На суше захват пространства, вот опять же, вот эта вся длиннокорневичность, какая бы то ни была корневичность, иллюстрирует собой метод захвата пространства растением. Метод захвата пространства растением в воде другой. Там все-таки вот насколько развивается та часть, которая активно фотосинтезирует, и дело все вообще очень в этом смысле простое. А для водных растений источником биогенов служит в основном вода. Поэтому корневище, или что там у него еще в почве, корни, там какие-нибудь семена, как у водяных орехов или кто-то еще, служит роли фактически, ну закрепления в субстрате, да, но не захвата пространства. В основном захват пространства в воде осуществляется или там отделением этих самых туионов, почек, обломков, чего угодно, обломков вегетативной части, которая распространяется там с течением воды, ветром и чем-то еще по водоему и там по другим водоемам, ну или семенами. Ну, семенное размножение, оно вот такое, ну, универсальное, про него говорить особо нечего. Каким именно образом разносят растения семена, это, ну, это, конечно, морфологическая тема, но карпологии мы сейчас тут точно касаться не будем. А в Элифнее, например, да, типичный многолетник, мочковатой корневой системой, длиннокорневищный, вот, пожалуйста. Я сказал в Элифнее.
Да.
Вот это оно. В сохранении выносит ни один из них. А вот есть еще группа так называемых аэрогидатофитов, прошу прощения, которые частью своего растения находятся в воде, а частью своего растения торчат над ней. В принципе, ну, тоже с ними относительно все понятно, но не со всеми. Вот, например, ну, телорез, да, который более-менее все знают, его можно назвать в классической морфологии там туионообразующим розеточным, бескорневищным, что-то там. А, кстати, да, пока не забыл, у меня нет его картинки, но неожиданно об этом вспомнил. Роголистник ведь все знают, вот, роголистник такой, роголистник. Это растение знаменито тем, как знаменито, в узких кругах называют, что у него нет корней. Поэтому, а раз у него нет корней, то его хорошо бы отнести, наверное, к плавающим на поверхности воды растениям. Но нет корней, оно плавает. Ну, действительно, оно может там подниматься со дна до поверхности воды и как бы плавать. И как бы вот считается, что нет корней, значит, это плавающее растение. В то же самое время это наиболее глубоко идущее по литералям высшее водное растение, которое, вот, например, в сене же растет на глубине 6-20, мы намерили в свое время, там вот это просто самое глубоководное растение. Его достаточно тяжело назвать плавающим, если оно растет на высоте 6-20. Плавать оно при этом тоже умеет, где-то у берегов, если его прибивают, то оно плавает. Корней у него при этом нет все равно. И если вот в главу угла вставить способ, которым растение формирует корневище, то роголистник естественным образом получается плавающим растением, что противоречит, простите, наблюдаемым данным. Оно самое глубоко погруженное в наших высших водных растениях. Так вот. Что касается вот еще одних. Слушайте, нет, я боюсь, что мы сейчас просто не успеем уложиться, ладно, надо уложиться. Что касается вот этой самой группы аэрогидатофитов, к ним относятся растения, которые находятся на пограничье между вот этими классическими гелофитами по Ронкиеру и гидрофитами по нему же. И в основном, ну как, для них, чтобы им хорошо жить, нужно обе фазы, и воздушная, и водная. Они неблагоприятно развиваются, если они отданы, скажем так, одной из них. Если его осушить, то он естественным образом усыхает. Если какой-нибудь тот же самый телорез затопить, то он перестает давать цветки. Он угнетается. У него есть физиологическая необходимость к тому, чтобы формировать надводные листья при сохранении подводных листьев. Есть, конечно, растения, которые вы все знаете в этой связи. Ровно так же устроены кувшинки, ровно так же устроены какие-нибудь водные орехи. Вот тут вот он сидел в позапрошлом году, а семян не дал, у нас его больше нету. И, в общем, достаточно большое количество растений, которые вот примерно так и устроены. Но есть и другая группа, которая внешне на нее похожа, так называемые плейстофиты, у которых есть контакт с внешней средой, воздушной средой, но нет подводных фотосинтезирующих органов. Вот нет, кстати, у водяного ореха тоже нету, но он сложная штука. У него вот эти вот вот эти вот похожие на корни части, это на самом деле видоизмененные листья, поэтому сказать, что там вообще нет листьев под корнем.
Гриб не видно, рассеченный корень.
Это чья лопух. А почему я всегда вычитал, что это листья? Это где-то было написано, было написано в какой-то умной книжке. Ладно. Ладно, тогда он плескопит, тогда все просто. Тогда он не кувшинк. Вот он не кувшинк. Он честно вот такой же, как водокраса. А способ жизни этих. Ну, тогда все просто.
Но функциональные это, конечно, как функциональные листья. Да.
Как у Сальвини.
Вот, да, наверное, Сальвини. Тогда, ну вот, Сальвини, картинки Сальвини у меня тут нет. Тогда Сальвини можно было бы отнести вот туда, вот этим самым аэрогедатофитом. Но с плестофитами все просто. У них, при том, что они не выносят высыхание, все фотосинтезирующие органы контактируют с воздухом. Они живут в воде, но их фотосинтезирующие органы контактируют с воздухом. Ну, так таковы вот эти самые водокрасы, рявки, и все. У нас их не так уж... Рявки, кстати, не все, потому что трехдольная рявка, она явно настоящий гидрофит. Она живет в подводной среде, и при попытке там выставиться на воздух тут же умирает. Вот, а остальные рявки вполне себе вольфии какие-нибудь, они... Как там, многокоренники. Вот вполне подходят под вот этот вот канон. В то же самое время нет, как это называется, та, вот я когда я говорил, что систематическая подоплека тут будет скорее противоречить основной идее. Водокрасов два вида, вот всего два вида, вообще водных растений всего мало, это очень небольшая часть всей флоры. Разнообразие очень невелико, многие роды просто целиком гидроморфные, но при этом они не обильны. И вот, например, вот европейский водокрас, водокрас западного конца Евразии, он настоящий вот этот плестофит, он плавает по поверхности воды, и плавает по поверхности воды, нормально себя чувствует. А, соответственно, восточный евразиатский водокрас, гидрохаев, дубия, с вот таким вот плавающим шишем, листьями большим, весной приходить, он будет расти. Он скорее вот то, что называется, вот еще одно умное слово, плеистогелофит. Растение, живущее, плавая, но плавая не на поверхности воды в большом водоеме, а плавая на поверхности субстрата в болоте. Другие растения подобного типа выглядят вот так. Это не растение открытой воды. Это растение некоего слоя воды над... близко залегающим грунтом, неважно каким. При отрыве от этого самого грунта, то есть они вот в этой самой промежуточной фазе среднеобводненного болота. Потому что, опять же, да, промежуточная называется по инерции языка. Это отдельный тип местообитания. Избыточно облажненные болота. Вот это их флора. Вот эти вот всякие болотноцветники. Водокрасы, кто еще из наших никто, а в северо-восточнее нас растет второй вид, третий вид кувшинок, который тетрагона, вот она тоже к этой группе относиться бы должна, потому что она мелководная. И так мне кажется. Кто еще? Нет, не лотосы. Лотосы не сюда. Ну, освежу в память табличку. Вот мы сейчас прошли по, собственно, вот этому самому водному ядру, этой самой водной флоры. Самый сложный начинается потом. Смотрите, вот самыми магическими названиями там вот таких вот сложных слов, как гидрохтофиты и плеистогелофиты. Проще показать, кто это, чем объяснить. Есть растения, которые напротив... чувствует себя неплохо в водной фазе, но в водной фазе временных водоемов. Вот если есть у нас водная фаза как вот этих крупных водоемов, где растут преимущественно многолетники, то в отдельную группу, отдельная эта группа потому, что отделен сам тип этих местообитаний. Вот это именно растения временных водоемов, которые возникают случайным образом. Сами растения поэтому могут быть однолетними, могут не быть однолетними, но они ведут себя как нормальные водные растения, существуя при этом в каких-то таких вот случайных местообитаниях. В наших слоях их очень мало, честно сказать, там буквально там 3-4 может быть. Вот одно из них вот это самое политохиполюстрис, растущее вот тут вот в лужах центрального лесного заповедника. определив. Вот так вот. Растение кажется, да, истинно водным. Оно действительно похоже на, не знаю, там, настоящих хардефтов. Ну, вот такое праздник. Ну, все, кто знает, калиды еще знают. И, в общем-то, здесь мы как раз и должны включить рассмотрение фактора времени. Потому что такой тип мест обитаний, по природе своей, будучи временным, конечно же, отражает вот эту вот динамику. Растение может существовать в покоящемся виде, в виде семян, правда, в данном случае не в виде. Хотя нет, подождите-ка. Оно достаточно благоприятно существует и в вот этот тип растений. Неплохо себя чувствует и в глубокой воде, и при полном обсыхании, но оптимум достигает именно вот таких вот мелких водоемов без конкуренции, каких-нибудь не было других растений. Без конкуренции, потому что, опять же, такого типа места обитания. Здесь не конкуренция экологических факторов, что другой его почему сейчас рассматриваем. Самая в этом смысле простая, но очень немногочисленная у нас группа, еще менее многочисленная, это так называемые плейстогелофиты, растения, которые образуют то, что называется разреженной сплавиной и наплывают на поверхность воды с этой самой сплавины. Ну кто у нас? У нас есть вахта, у нас есть белокрыльник, у нас есть... Да! Помором полюстов, я все время забываю, как он по-русски. Но это он. Да. Вот их всего три в нашей слое. Ну вот это достаточно хорошо представлено в каких-нибудь более тропических водоемах группа, там половинороидных так выглядит. И что это такое, в общем-то, понятно. Это растения, которые растут преимущественно над водой. Весь фотосинтез, весь газообмен осуществляют с воздушной средой. При этом контакт с водой у них происходит не как вот этих самых плейстофитов, которые плавают на ее поверхности, а путем заякоривания где-то там, неважно на чем, в каком-то твердом субстрате, и вот распространение по поверхности воды буквально как канат от какого-нибудь кнехта, не знаю, привязанного к дереву. Вот их способ жизни. Они не свободно плавающие растения ни в коем случае. Они плавают, но они не свободно плавают. Это были эти самые. Вот две группы под названием... симметричным названием гидроохтофиты и охтогидрофиты. Они отличаются тем, что одна из этих групп более экологически пластична. Вот эти самые охтогидрофиты, а они отличаются размером. И они отличаются тем, что от остальных вот этих самых гелофитов, тем, что в основном приурочены к, опять же, вот этой самой средней по увлажненности фазе болот. Например, мы сейчас рассмотрим самый маленький из тех, которые у нас бывают, один из самых больших. Так называем вот этот вот, как там по-русски, на Умбургию, кизляк. У него есть русское название, я помню, что оно какое-то совершенно дурацкое, да, кизляк. Вот, он точно называется этим самым гидроохтофитом. Лучшее его, он достигает наилучшего развития в фазе глубоких болот, ну как глубоких, и вероятно прикрытых водой. Поэтому может существовать на поверхности, на осушенном субстрате и не может в погруженном состоянии. Не может существовать, да, и вся последующая, вот, начиная вот этих вот самых плавающих на поверхности воды белокрыльников и вахт, все эти растения газообмен, проживают исключительно с воздушной фазой. Никаких подводных фотосинтезирующих органов у них уже. Нет, не было, и отличаются они фактически только способностью переносить уже не обсыхание, как друг от друга отличаются гидрофиты, а способностью переносить глубокое затопление. Вот хоть и называется гидроохтофитом, но затопление он переносить не может. Если вот я, честно говоря, до конца не понял, наверное, есть какая-нибудь путаница. Вот, может быть, они как-то иначе должны называться, но вот, тем не менее, почему-то вот все эти немногочисленные последователи такого подхода к биоморфологии, гидроохтофитами называют меньшие растения, а охтогидрофитами, напротив, больше. Например, тростники, какой-нибудь ускалистый рогоз, вот это охтогидрофиты. Они выдерживают сильное затопление, выдерживают обсыхание, максимум жизненности, максимум там, цветения и плодоношения достигают в стадии промежуточной между водной, вот этой самой глубоководно-болотной фазой, и тем не менее, вот они достаточно Известны, и их много даже у нас на севере. Вот один из самых известных этому легинозом, как его там. Топиной, да, больше болотным его пытаюсь назвать. Но есть растения, которые. Значит, охтос, значит, топи. Тут есть растения вот этих вот мелководных топий, которые именно в эти, к этим мелководным топям приурочены, и именно в них, в этих местообитаниях, лучшим образом проходит весь жизненный цикл, и при этом плохо достаточно реагируют на изменение условий в обе стороны, и на обсыхание, и на обводнение. У нас не то, чтобы в ландшафте эти самые топи хорошо представлены, честно говоря. Представлены нашими вообще плохо. Но, тем не менее, достаточно знаковые растения к ним относятся, например, какой-нибудь вот там, это, ложно-сытевый осок, так называемый, в тропиках побольше, не тропики, а догомыс, но тем не менее, вот эти всякие вот многочисленные растения рода эхинодоров, и, ну да, чистухи, те же самые стайлолисты, которые были в начале, вот они тоже относятся к этой стайлолисты. Да, они относятся к этой. И вот эти вот чудесные растения. Ну, дальше идут группы попроще. Так называемые легинозы, фиты растут на мелководных болотах и могут выдерживать полное осушение, предпочитая при этом болото. Ну, вот кто тут у нас сидит, там еще какой-то, он комаром полюстый, что-то затесался случайно. Ну, он, конечно, сидит, он там все сидят, но как бы не доминирует. Болотный папоротник единственный наш, это Телитриф, Лекопс европеус. Как там, зюзник. В общем, вот это типичная растительность плотных сплавин в нашем случае. Именно не рыхлых сплавин, а плотных сплавин. Плотных сплавин, болот, растения, отвечающие этой самой группе легинозофитов, но это то, почему мы чавкаем, когда идем по болоту. Но именно идем, а не плывем по нему. Вот если мы попадаем в болото, которое образовано вахтой, этим самым комаром полюстов, я опять забыл его русское название, да, вот, и, соответственно, этим самым белокрыльником, то мы попадаем, вообще говоря, навсегда. Вот есть растения, там, рыхлых сплавин, условно, есть растения плотных сплавин, и, в общем, основного массива болот, и как бы, и у легинозофитов очень много, вот прям много, вот. Почти любое болотное растение, которое мы знаем, относится к этой группе. Как мы не знаем тоже. Особенно в этом деле естественным образом хорошо себя чувствует семейство ароидных, целиком почти болотное, которых у нас только один представитель. Скажем так, вот есть еще два северных, вот эти вот самые, лизихитаны, которые у нас могут жить. Ну и какие-то зонтедехи, которые настоящие каулы, которые, да, у нас жить могут, но только летом. В общем, к этим же группе относится большинство осок. Вот большинство осоковых, болотных осок, которые мы знаем, они, в принципе, вполне себе вот эти самые улигинозофиты, растения мелководных болот. Они могут выдерживать обсыхание, могут выдерживать достаточно сильно, относительно, конечно же, не целиком, ненадолго, вернее, затопление, но наилучшим образом проявляют себя как раз вот в группе, в местообитании, характеризующемся мелким состоянием воды, более-менее постоянным, без сильных колебаний, его не сильно отличающимся по времени, что ли. Вот так они выглядят. Если мы говорим про обычно деревья, водные растения не относятся. Это неправильно. Мне кажется, значит, это неправильно. Потому что они не относятся к водным растениям по одной простой причине. У нас на севере водных деревьев фактически только одно. Это черная ольха. И то относительно она выдерживает затопление. Ну, тут конкретно в данном случае она бобрами затоплена. А на самом деле древесные растения болот существуют. Болотные кипарисы. Классический пример. Мангровые, наверное, тоже, хотя специально на эту тему думать было бы уже слишком запутанно. Довольно загадочно. Осталось всего три. Сейчас, пишет табличка не вставилась, извините. последние три группы растений, которые можно очень условно отнести к этому самому ядру водной флоры, уже условно, сейчас совсем условно, они, в принципе, сухопутные. Именно вот в сухой фазе, в сухой, необводненной фазе этого самого экотона, они доходят наилучшие условия для генеративного размножения, да, там, для цветения, для семеношения, в общем, как бы для прочих разных свидетельств того, как им здесь хорошо, но при этом для нормального существования им нужно временное затопление, которое убивает их конкурентов. Ну, скажу так, не то, что они убивают наверняка, но они выдерживают затопление. Вот они выдерживают, а растения, которые столь же хорошо росли бы на тех же местах, где они, которые внимают эти растения, но при отсутствии вот этого временного затопления, вот тут они за счет этого выигрывают, за счет того, что могут просто это выдерживать. К этой группе относится изрядная часть вейников, например, ну, кроме наземного, там, лангсдорфа, то есть там неглекта, то там еще их много. Естественно, конечно же, некоторые осоки, вот этот вот самый вейник на переднем плане кулмогрудец неглекта, сзади там растет флероидес, щетинник, гнойничник, флероидес, в общем. И это те самые растения, которые образуют полосу высокой травы на сухом берегу водоема в полосе, условно говоря, колеблющегося уровня воды там, по берегу реки, по берегу там, какого-нибудь болота, по краю болота с переменным уровнем воды в нем, по краю там, озера с переменным уровнем воды в нем, но именно вот в преимущественной сухопутной фазе. В принципе, то же самое можно сказать про растения, которые ведут себя ровно так же, но при условии оптимума в мелководно-болотной фазе, они не являются теми самыми олигенозофитами, потому что достаточно более чем настоящие вот эти самые олигенозофиты лучшим образом выдерживают осушение, гораздо более лучше. У него в осушенном состоянии плодоносит так же хорошо, как и в слабозатопленном. Но вот эти вот могут и в слабозатопленном, и в сухопутном равным образом существовать, например, вот такая вот парочка. Целиком к ним относится, почти целиком семейство эукаулоновых, в нашей флоре, в флоре Западной Евразии отсутствующие просто как класс. Ну и вот всякие другие более-менее нам знакомые растения, типа там вербенника. А вот последняя группа интересная. Водные однолетники, сухопутные однолетники, выдерживающие затопление, достаточно глубокое затопление, и очень хорошо создающие банк семян под водой. Это то, что называется этой группой пелохтотерафитов. Ну, терафиты понятно, а пелохта значит болотно, как там, болотно-топяные. Болото, ох ты, стоп. Ну, как-то, в общем, да. Если болото от топи отличать. Всем нам знакомая череда, например, классический их представитель. Это растение, это не однолетник, в классическом варианте однолетника, который делает семенной банк, и там, ну, однолетники вообще делают семенной банк, это свойство однолетников. Но свойство вот этой группы однолетников в том, что оно делает семенной банк под водой. И достаточно большое время, да, время, может существовать именно в виде семенного банка, ожидая обсыхания берега водоема. Ну, те, кто видел обсыхающее дно, там, не знаю, какого-нибудь свободного пруда, тот понимает, к чему это все. Но это не... Чего? Его громче.
Просто привожу пример. Где ну? Это, ну, в Армении, например, таких.
Вот, а у нас мало. Поэтому у нас на севере, где... Вот именно поэтому. Поэтому я считаю, как не настоящим типом. Вот у нас на севере, где нет вот этих сильных колебаний уровня водоемов, и если они есть, то они искусственные, а искусственных водоемов всего меньше, всего биоразнообразия просто меньше, то вот нам эта группа кажется такой надуманной. Но это не так, и сейчас мы на это дело посмотрим. Сейчас мы посмотрим на примере того, как это можно использовать в каких-нибудь там небольших, да, не знаю, что времени уже много, на некоторых примерах. Как я уже говорил, там в случае крупных водоемов, сильным волнобоем, на Щукуле еще сильные волны бывают, там люди погибают, тонут. Проблем водных растений как-то не стоит из-за отсутствия таковых, что называется. Ровно то же самое можно сказать про какие-нибудь сильно замутненные реки, типа того же самого Терека в нижнем течении, где водных растений просто нет по причине того, что ну нет. там прозрачность воды исчисляется миллиметрами, 2 сантиметрами может быть. И, соответственно, за счет того, что одновременно происходят достаточно сильные колебания уровня, у всех южных рек очень сильно колеблются уровни, то там вот этого экатона как такового тоже не особенно много. И вот, да, на удивление, вот мы там как, когда были этим июлем, там нет ни одного даже близководного растения, даже болотных рядом нет. Ближайшее растение, которое окунается в воду, это аморфа. А оно очень заспустующее кустарное. А у нас на севере нет. У нас на севере есть достаточно много водных растений. Вот и на наши классические пейзажи какого-нибудь там западной части Московской, там Калужской, где это снято, там восточной части Тверской области, восточной части Тверской области, Валдай какой-нибудь. Они представляют себе такие вот эти вколбленные равнины с водоемами, ну, где там между каждыми холмами, но тем не менее достаточно часто раскиданными по территории, чтобы можно было сказать, что вот да, это такой вот ландшафт, где у нас водоемы хорошо представлены, водная растительность должна была бы быть тоже представлена, достаточно разнообразно, чтобы, значит, на основе вот этих самых вот водоемов о чем-то там судить. Ну вот когда я собирал, да, материал там до 25 лет назад для того, что так не получилось, в общем, я работал на Ванноозерах в так называемой Клинско-Дмитровской гряде, это восточная часть Смоленско-Московской возвышенности. В принципе, многие из них выглядят ровно вот так же. Но разнообразие вот этих самых крупных послеледниковых, крупных, разноразмерных послеледниковых озер все-таки достаточно велико, чтобы наряду с вот такими ландшафтами там встречались какие-то вот такие там сильно выположенных заболоченных котловинах, мелководные озера, без четких берегов или там со сплавинным берегом, вот классический как раз, да, вот, вот берег с участием этого самого белокрыльника, который плейста, елофит, представлю их вот таким вот образом. И, в принципе, да, при учете того, что, пожалуйста, что мы сплавины чуть сбоку, при учете того, что сами водоемы достаточно разного типа, вот у нас здесь к северу, к западу от Москвы, представленность всех разных этих самых экобиоморф в них достаточно велика. То есть здесь вот этот список на основе 147, по-моему, видов растений, которые вообще встречаются в гидрофильной флоре этих самых водоемов, что-то здесь гораздо меньше, а эти две я не учитывал. Должно быть все-таки достаточно много. В принципе, можно сказать, что у нас по совокупности водоемов, по совокупности северных водоемов, достаточно равномерно представлены, ну, все три основные группы, вот, собственно, истинно водное ядро гидрофитов с производными, елофитов истинно болотных растений, ну, вот этих вот условно болотных растений, которые, ну, вот, при разном понимании, можно отнести или там к сухопутной флоре, или к истинно водной. Но все-таки их лучше отнести сюда, потому что вот тут видно, что они тоже достаточно хорошо отличаются. Но, тем не менее, некоторые группы просто по природе своей очень малочисленны у нас. Вот сколько там, 2 вида каких-нибудь, вот это у нас там был. Одну из них, вот та самая карасская дофита, а вторую я просто забыл. А если, как я уже говорил, то из 4 видов вот этих самых тенагофитов, водных растений, подводных растений временных водоемов, 3 вида это виды рода калитрихи, и 2 вида калитрихи, монтия и Илиохарис оксипуляис, такой водный маленький. Я забыл, как слово Илиохарис по-русски, болотница. Вот. И основные все-таки группы относятся к, скажем так, водоемам, где вот этой вот смены уровня воды, смены водного режима по времени не происходит. К водоемам с четким берегом, с четким уровнем стояния воды. Если это дело рассматривать, я сейчас уже не буду, потому что я забыл, куда я делал исходный файл, а копировать его телефоном не получилось. В общем, если такую же картинку рисовать по разным озерам, то, в принципе, можно разделить их на Три большие группы. С одной стороны, есть озера с очень сильно представленными, достаточно хорошо представленной группой вот этих самых гидрофитов из истинно водных растений. Что эугидатофитов, что вот этих самых аэрогидатофитов. В принципе, они друг от друга по распространенности в водоемах отличаются фактически никак. Если есть одни, то фактически наверняка есть и другие. Если там их нет, то их нет ни одного. Вот одна действительно хорошо развитых там крупных водоемов с достаточно большим разнообразием истинно водных растений. Есть водоемы, где наоборот их нет, и водное, вот условно водное ядро представлено только нижней частью таблицы, вообще не является таковым водным ядром. Это в основном водоемы или, как ни странно, да, в Подмосковье есть, я два нашел, периодически пересыхающих озера, или это водоемы, подпруженные сильными колебаниями уровня воды, как... Нет, не Сенечко озеро. Сенечко озеро подпруженное, к ним не относится. Ну, бывает. Как, короче, вот озера, из которых сделаны рыбоводные пруды. Вот это оно. Там, соответственно, по преобладанию растений нижней части вот этой самой таблицы, и особенно отсутствию вот этих вот форм с очень узким... временным интервалом, вот таких вот, например, растений, каких там еще, вот естественно, конечно, вот этих. В общем, если растения вот этих вот самых действительно промежуточных, немногочисленных групп присутствуют, то можно говорить, наверное, можно говорить о том, что этот водоем там не подвергался какой-то антропогенной трансформации. Если их нет, то может фактически это гарантировать, что этот водоем антропогенной трансформации подвергался. Потому что в нашем случае антропогенная трансформация, значит, и слушай, я забыл слово. Когда он перестает быть водоемом.
Ну,
пересыхание. Нет. И недоинирование.
Осушение?
Осушение слишком просто. Ну да, наверное, осушение. Назовем это осушением. Да, это именно осушение. Да, именно это слово я и забыл, извините. Второй час пошел, он с этим завяз. Но немножко другая, прям другая картина происходит, если мы рассматриваем водоемы другого типа, чем те, к которым мы здесь привыкли. Ну, даже у нас, если ехать от Москвы на запад, появляются водоемы, где, в общем, наблюдается так называемый вот такой вот мочежинный комплекс. Это, опять же, центральный лесной заповедник. Правда, у нас, опять же, в северных водоемах у нас... Нет, у нас есть виды, приуроченные именно к мочежинам. Таковы, например, пара видов из пузырчаток. Особенно пузырчатка средняя, такой просто вот знаковый мочежинный вид. И если рассматривать ландшафты, где таких мочежин значительно больше, как, например, Флориду, то мы можем видеть, что вообще говоря, по представленности... В одном и том же биотопе можно видеть представителей вот просто очень большой части этих самых экобиомов, и при этом многие из них характеризуются как раз тем, что они приурочены к вот этим самым экотонным местообитаниям, с постоянной сменой уровня воды. Вот. Низкостоящей воды до высокостоящей, и, соответственно, каким бы то ни было образом, их биология их цветения, биология их плодоношения, биология их оптимального развития под эту смену уровня воды там оказывается подстроенной. Я, мягко говоря, не эксперт по флоре юга США. Это просто мой знакомый, который там живет, вот его фотка, в общем, вот, снятая буквально на той неделе. Во Флориде сейчас вот так. Там зима так выглядит. Там тамошние кубышки, там другие виды кубышки, чем у нас, там видов 5. Я не скажу какая, там еще какие-то злаки, опять же не скажу какие. Это, скорее всего, какая-то застера, да, даже не Рдеса там под водой и какая-то еще злаки. Именно оттуда родом вот эти вот...
Лесные воды застеры?
Нет, на яду. Извините, да. Я в голове не путаюсь, как крыжовник еще помню. Именно к вот этим вот экотонным сообществам относится вот то самое разнообразие тропических гелофитов, если их рассматривать в классической школе морфологии, а мы их как бы называем вот те самыми октофитами. с производными. Елохта фиды, там еще какие-то фиды. А именно вот эти вот растения, приуроченные к болотам, но выдерживающие и жизнь на суше, и жизнь при более сильном затоплении, и образуют ядро вот этой самой субтропической и тропической водной флоры. В отличие от нашей ядра водной флоры, которая как раз, да, характеризуется четким подразделением на истинно гидрофильную и так промежуточную между гидрофильной и сухопутной. А вот, причем промежуточную между гидрофильной и сухопутной, вот я предыдущую фразу продолжу, именно при том условии, что... при том обстоятельстве, что условия их произрастания более-менее постоянны в течение всей жизни растений. В большинстве водоемов мира, которые наши северные не относятся к большинству, как раз происходит очень резкая смена уровня воды. И именно вот картина смены уровня воды сама по себе задает, что называется, эволюционный тренд, извините за биологизаторство, попытки изобразить эволюцию, ничего не соображает. И вот, например, такого рода растения являются доминантами тамошней растительности, а у нас они существуют исключительно в подчиненном положении между вот этими четко подразделенными типами. Ну и да, если отправиться на юг там нашей страны, в тот же самый Дагестан, мы увидим немножко другую картину. Дело в том, что та самая дельта Терека – это кусок северного паратетиса, этого высыхающего океана, который тянулся от Черного моря по самый Балхаш, когда-то давно, 20 миллионов лет назад, то ли 15, и Каспийское море – единственный его здоровый кусок на современном этапе. И вот от Каспийского моря отделился более-менее пресноводный фрагмент под названием Агропанский залив, вот так вот он выглядит. Каспийское море вот там, его здесь не видно, оно там косой отделено. В историческом прошлом, не таком уж давнем, там буквально сколько там, в какой-то из последних межледниковье оно было, это даже после межледниковья, Каспийское море простиралось на север аж по Саратовской области, и, соответственно, вся вот эта вот территория представляла собой мелководную вот эту вот, с очень резко колеблющимся уровнем воды. И, ну да, вот если представить себе, что вот такое тянется там вот это к северу от Кизляра, к западу, сейчас подождите, к востоку, от Кизляра в 40 километрах, если представить, что вот от Кизляра по Саратов тянется вот это, а ландшафт там очень равнинный. Вот вся вот эта вот Калмыкия, там Астраханская область, это все выположенные равнины, где глаз буквально не за что зацепиться, и там каждое дерево видно километров за 10, если оно посажено, потому что там нет никого, кто не здесь, там нет никого, кто не был бы посажен. И все это вот это дно моря как раз претерпевает в историческом, опять же, процессе очень сильные колебания уровня воды. Естественным образом, если до этого эти растения обитают в основном на торфяных субстратах, в общем, как бы то ни было, держатся места обитания, где не бывает катастрофических засух. Вот если правильно фразу построить, она будет выглядеть так. То вот эти окраины эпиконтинентальных морей эту самую засуху, сильную засуху, именно что иногда испытывают. Поэтому их берега выглядят вот так. Вот это обводненная часть берега, вот это вот осушенная часть берега. Естественным образом тут процветают, и не то что процветают, могут выживать. Только две последних вот этих морфологических группы, вот эти самые пелохтотерафиты, и кто там у нас еще был, извините, а их таблички нету. Вот табличку вывести на постоянный кадр. Сейчас вернемся к табличке. Вот они. Вот, и вот эти вот. Травы, которым нужен высокий уровень состояния грунтовых вод, но при этом не нуждающиеся в истинном затоплении, и однолетники, которые могут выдерживать весь комплекс неблагоприятных условий в виде семян, неблагоприятные имею в виду в основном затопление, но оптимумы достигают именно в тот момент времени, когда водоем отступает. Сейчас в одного или двух лет. И, собственно, вот это вот все, сейчас вот еще раз вернемся, Вот сюда вернемся. Вот это все представлено как раз вот этими вот однолетниками. Это здоровенное пространство шириной, наверное, метров 400. Нет, не 400, конечно. ну больше 100, целиком занятая там тремя-четырьмя видами однолетних злаков, которые именно так и устроены. Там, правда, нет нашей череды, никакой другой череды там тоже нет. Но вот этот вот способ существования, персистирования, да, во времени, который демонстрирует эта последняя группа, он оказывается не таким, не странным и резко встречающимся, как у нас вот та же самая череда, она приспособлена к узкой-узкой полосе там, вдоль берега воды, или достаточно череда очень противные растения, когда в штаны вцепляются, и когда видишь череду, которая занимает весь берег водоема, инстинктивное желание как можно дальше обойти. Вот у нас обойти можно. А вот там вот, а там нет череды, там нет никаких таких, там есть, конечно, они в степи цепляющиеся растения, но вот здесь это длится сотнями метров, может быть, даже километрами. Это их эволюционная ниша, что называется. Вот там, вот именно вот в таких вот персистирующих временных ландшафтах они и существуют. Кстати говоря, про... Так, сейчас, извините, я забыл, чем кончается... Нет, еще чуть-чуть попозже. Вот, и вот эта самая группа охтогидрофитов, которые как раз достаточно пластичные в плане выдерживания и засухи, и избыточного обводнения, как раз тоже типичны для берегов водоемов с переменным водным режимом. Причем именно, что вот в данном случае минеральных берегов, хотя это не так уж и принципиально. И многие из них, которые очень массово встречаются там вот опять же на юге, какой-нибудь вот тот же самый Бальбосхенус, Рагус Лаксмана, вот такой вот. Их северные границы, скорее всего, связаны с тем, что они не зимостойки, не вполне зимостойки. Они, если их посадить, там, не знаю, там у нас год в саду, там, в декоративный пруд куда-нибудь, они существуют вполне себе там десятками лет и неплохо себя чувствуют. Но дело в том, что, видимо, в условиях четкого разграничения водной и воздушной фаз, воздушной, наземной, они оказываются слабыми конкурентами, а сильными конкурентами они оказываются именно в условиях вот этого непрерывного хаоса, когда вода может вступить, вода может пойти, и это никак не связано с каким-то там сезоном, это действительно не связано с сезоном. То есть в данном случае это июль, и это достаточно влажный год. Перед этим, значит, в 2018 году там была какая-то четырехмесячная, по-моему, засуха, и эти озера вообще высохли там еще на полкилометра в глубину, вдаль, конечно же. И часть вот этих вот растений, которые мы привыкли считать, этих вот самых однолетников, которые мы привыкли считать растениями сугубо там каких-то там странных субстратов, типа торчащих из воды коряк, череда очень любит растения на торчащих из воды корягах, если кто видел, это красиво. И это кажется таким субстратом случайным. Но опять же нет, потому что в крупных вот этих самых эпиконтинентальных водоемах, мелководных эпиконтинентальных пресноводных морях, что называется, которых уже больше нет, эти временно обнажающиеся субстраты явления постоянные. Вот это вот край тростниковой сплавины, и по его берегу, вот этим вот зелененьким, это однолетники, которые растут на перевернутых, на прибитых вот этой самой сплавине фрагментах того же самого тростника, фрагментах корневищного тростника, там их называют кублами. Вот так вот оно примерно выглядит, я пытаюсь его без слома толкнуть. Вот, это остров, он плывет. И так как он иногда переворачивается, у него просто возникают условия для существования однолетников. И все вот это, что мы там вот видим, кроме вот этой достаточно четкой сплавины, это такие же островки. Это не нечто такое, вот, что в данном случае у нас на севере, при опять же более четком понимании времени, которое... Не во имени, конечно же, более четком понимании, четком разделении, конечно же, водной и воздушной фазы более-менее понятного процесса, там, не знаю, там, сезонного обводнения, там, наоборот, обсыхания, то вот здесь вот как раз основной, вот эти временные участки обнаженного достаточно богатого минерального субстрата, вот здесь вот, например, вообще птички капают, хотя тут не очень. Не видно вообще. И вот эти самые растения являются неотъемлемым компонентом растительности вообще. Они не, хотя они не образуют отдельных растительных сообществ, состав растений, которые образуют там сообществ, которые образуют доминанты, они входят фактически всегда. Ну вот, например, вот эти самые главные растения тамошние, которые можно отнести к, собственно, вот тем самым гидрофитам. Тростник, меч-трава, и тут еще есть сыть, вот ее немножко видно, но еще там немножко, вроде это больше. Экологически пластичные, крупные растения, которые достаточно хорошо как раз образуют вот эти самые плотные сплавины, и к ним всегда в качестве второстепенных растений приурочены вот эти самые водные условно-водные малолетники, которые неотъемлемым образом просто сопутствуют этой вот основному компоненту растительности. И тут, конечно, нельзя не сказать пару слов еще про... Да, про синтаксономию, которая у нас у Дэ Владимира Петровича Анипченко на кафедре тоже немножечко другая, чем в остальных учебных заведениях нашей Родины. Если подходить к выделению растительных ассоциаций, скажем так, классическим способом, мы должны были сказать, что вот это просто вот такая вот сплавинная какая-то там тростниковая крепь или что-то еще в этом духе, но тростниковая это все равно. Но если нам выделение этих самых растительных ассоциаций, при выделении, обратить внимание на все прочие компоненты, которые входят, вот не по доминантам, а по составу растений, которые в них входят. Мы вдруг увидим, что огромную роль в них, количественную, не количественную в смысле числа видов, но никак, конечно, не по проективным покрытиям, огромную роль именно в качестве числа видов играют мелкие какие-то непонятные виды со странными экологическими требованиями, о которых мы часто или еще по предыдущие полчаса говорили, которые, тем не менее, очень четко маркируют вот этот способ, которым меняется водный режим водоема. И, например, те же самые тростниковые сплавины юга, они чисто флористические. Флористически, само собой. То есть вот из этих тварей у нас растет только один обыкновенный тростник, вот этот вот. Но не только по составу доминантов они отличаются, по внешней похожести, но и по, соответственно, составу второстепенного компонента, причем отличаются разительно сильно. И по составу экобиоморфа этого вторичного компонента, они отличаются тем сильнее. И как раз если у нас на севере вот этих самых водных малолетников и однолетников, да, у нас исчезающие малые количества привыкли считаться каким-то непонятным компонентом растительности, то вот как раз в крупных водоемах других там природных зон, где главным фактором является переменчивость уровня воды, их-то число и само по себе велико, и они играют довольно большую роль в сложении фактически всех растительных сообществ, которые там не имеют четких границ ко всему прочему, потому что за счет постоянного колебания уровня воды, за счет очень сильной экологической пластичности этих самых растений, провести четкую границу между водной фазой и наземной фазой практически невозможно. А сейчас есть еще один маленький такой моментик, буквально на минуточку. Еще это очень важно с точки зрения ландшафтного дизайна, прошу прощения. Потому что там главной проблемой, вот такой неожиданный такой аспект под конец нашей сегодняшней встречи, служит то, что очень тяжело тщательно, качественно озеленить именно мелководную прибрежную зону. Очень мало растений, которые выдерживают... Не то, что выдерживает. Дело в том, что в садовых водоемах уровень воды по определению постоянный, для этого и случай, там вот нет никаких колебаний уровня воды. Но растения, которые всю жизнь могут провести, как раз будучи погруженными в мелкую воду, оказывается удивительно мало. Большинство растений требуют, именно требуют, чтобы уровень воды постоянно менялся, ну, если мы говорим про прибрежный комплекс. Но вот некоторое количество из них все-таки вот может быть, например, какой-то там... Причем и дервенник очень полиморфный, в этом смысле хорош. И эту классификацию можно применить там, где не ждали, буквально в практическом ландшафтном дизайне. Прошу прощения. Все.
Спасибо. И вопросы, хорошо?
Давайте перейдем к дискуссии.
Да. Давайте вопросы. Значит,
вопросы.
Да, прошу.
У меня такой вопрос, весьма практический, я думаю, по теме подойдет. Он связан немножко с тем, что я занимаюсь. В общем, можно ли более-менее точно по растительности, которую видишь на неком субстрате, понимаете, что в это болото лучше не лезть, потому что это высокое.
Естественно. Естественно.
Про это был доклад, просто хотелось бы как-то...
Естественно. Да.
Сжато.
Ну вот, вот те самые промежуточные, сейчас я где-нибудь... Так, ладно, я, конечно, бесполезно просить помощи, мне сейчас надо как-то видеть презентацию целиком. Так.
Она говорит на иски, и она находится...
Нет.
Появится.
А, да, да, действительно, получилось. Так, сейчас. Мне надо найти табличку, она, наверное, где-то далеко уже все ушли. То есть даже, я бы даже усугубил, потому что растения сами по себе, будучи ландшафтообразующими живыми организмами, создают кучу условий для всяких там комменсалов себя. И можно предсказать какой там набор зверья, рыбья, насекомья существует в каком-то данном этом, исключительно только из, наверное, набора этих комов. Но это я уже оттуда, я уже руку на отсечение не дал.
Нет, ну тоже науку еще можно сказать.
Или где он постоянно, скажем так, обвольнен. Ну вот если все-таки таблицу выцепить, то вот эта компания, вот эта вот компания, они явным образом, которую оптимума достигают в глубокой воде или там, но все равно в болотах и плохо выдерживают высыхание и одновременно глубокое затопление, вот они вот явным образом символизируют о том, что может туда вообще не надо.
Конкретно.
Чего? Растение рыхлых шкловин?
Вахта.
Трифрис, вахта, этот самый сабельник, калла, белокрыльник, кто еще? Нет, кто-то еще. Если бы мы там были на Дальнем Востоке, там бы был и флевигат, он тоже так же себя ведет, он плавающий на поверхности воды, вот так вот и кто-то еще. Ну понятно, что водные растения, это водные растения, если ты видишь воду, то в нее не лезешь. Ну, не только. А, я еще прошу прощения. И вот та вот самая группа эокаулонов, которых у нас нет, они просто вот явнейшим образом растения незадернованных, сильно обводненных субстратов. Вот это их свойство. Да, извините.
Вы поговорили с Ампомонцией. Мне интересно, вы в Клинско-Дмитровской Гайдине находили где-то, да?
Сейчас скажу. Это был Восток под Александровым. В гербарии, там лежит гербарий у нас.
Я верю.
Пожалуйста, еще вопросы.
Вот. И у меня такой вопрос. Вот вы сами вот эту систему Гейны, как вы оцениваете, все ли здесь последовательно? То есть, вот, понимаете, допустим, у Рункера взят один признак, ему не удалось абсолютно последовательно...
Да, она есть. Она не последовательна, но очень удобна для обсчета.
Да, и поэтому ее и используешь гораздо шире, да, а вот здесь вот просто, понимаете...
Не-не, вот именно вот это непоследовательно и удобно для обсчета, вот это вот непоследовательно. Это непоследовательная система. Это система, которая берет там по три, не произвольных, конечно, принципа, вот смену этих самых, то, что здесь названо фазами, экофазами там.
То есть непоследовательно, что она матричная, а не
линейная. Да, именно в этом смысле, да. Это матричная система. Компоненты матрицы не выводятся один из другого, иначе она не была бы матричной. Она бы слилась в каком-то более простой, более простой какой-то фигуре.
Немножко выводится, потому что нету, где выбита серединка, а края сильно выражены. Так что некоторая зависимость.
А, ну да.
Нет, так, что это не было, чисто.
Это было бы фильм.
На самом деле есть все
сочетания. Нет. Нету, где середина пустая, по краям левые и правые столбцы.
Ее можно свести к треугольничку, ровно так же, как можно свести к треугольничку. Сейчас, прошу прощения. Тот самый треугольник Грайма-Раменского, если вы понимаете, о чем я. Там конкуренты, рудералы и... Стресс-толеранты, он выводится из четырехмерной матрицы. Четырехмерной матрицы. Двумерной матрицы с четырьмя компонентами. Я напомню, извините. Значит.
Надо напоминать.
Я прошу прощения. Значит, если мы рассматриваем три основных экологических стратегии растений, да, то мы, Раменский, играем, выбили, значит, конкурентов. Рудералов и стресс-толерантов выделили три основные экологические стратегии растений. Они на самом деле выводятся из сочетания нарушений и стресса. если мы отложим там на одной оси интенсивность нарушений, рост интенсивности нарушений, и на нарушение это отторжение биомассы. И на другой оси мы отложим там интенсивность стресса, это плохие условия, но без непосредственного мышечного вредительства. Вот сейчас там будет на выходные минус 7, вот это будет стресс. Если мы пойдемся с косой там по лесу, это будут нарушения. Мы тоже сядем в тюрьму, мы потом тогда вас убьем. Вот, если вы пойдете с косой, сейчас подснежники косите. Так вот, значит, в принципе, допустимо существование четырех возможных комбинаций. Низкий стресс, низкие нарушения. Низкий стресс, низкие нарушения. Сильные нарушения, низкий стресс. Сильный стресс, низкие нарушения, сильные нарушения, сильный стресс. Но такого в природе не бывает. Поэтому вот эта вот матрица трансформируется в треугольничек. Не бывает такого. Не бывает таких растений, которые одновременно устойчивы к сильному стрессу и сильным нарушениям. Это не знаю, растения, которые приурочены к тому, чтобы жить по следу бульдозера, который едет по тундре. Или там что-то еще такого. Или в том же самом теньке.
Можно еще спросить? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, вот вы в самом начале своего выступления отлучили как-то несколько морфологии от систематики. Как вы относитесь к классификациям, которые пытаются систематически эти названия таксонов использовать в классификации жизненных форм? Как, например, допустим, потамиды, да, изоитиды, да, вот такая классификация, вам, наверное, известна тоже, потому что вот здесь попытка через известные систематические какие-то группы, да, то есть название изоэтос там или, допустим, патомогетом, выводить название и определять жизненные формы.
Это пахнет Хатчинсоном и Скалтерпом образца 1960-х годов. Дело в том, что если бы мы называли это... Не то, что я на эту тему думал специально, вот честно, вот сейчас вы сказали, я сейчас начинаю думать. Хотя нет, если мы используем какую-то малую группу с четко ограниченными стратегиями видов, очень небольшими, вот если мы берем какие-нибудь телеохарисы или рдевсы, или изоэтосы, которых на секундочку 60 видов, из них 50 в Южной Америке, мы видим большущее разнообразие жизненных форм. Если поехать куда-нибудь там на Альтиплано, в Чили, мы увидим изоэтосы, которые торчат из воды, как пальмы. Из воды. Буквально как это пальма, которая торчит из воды. Ее там лет 200, может быть. Над водой. Или погружаясь в воду. Это водное дерево с погруженными в воду листьями, еще вообще не бывает последние несколько миллионов лет. А если мы посмотрим на рдевсы, там бывают и, опять же, и однолетники, и вот эти самые плавающие... Рдевсы с плавающими на поверхности листьями без подводных, бывают, собственно, рдевсы. Это сами по себе очень крупные, очень полиморфные группы. Называть кого-то по полиморфности, ну как я не знаю, как что нам скажут зоологи? Есть какая-нибудь очень полиморфная группа животных? Во-во-во-во, крицетоиды. Вот назвать какую-то там экологическую стратегию для инопланетян, что вот они как грызуны. И что мы получим?
Ну, это из той же оперы, что в систематике. Например, я, например, предпочитаю использовать термин «фруциферы», поскольку сразу тип цветка возникает при характеристике. А когда говорить про секацию, нужно еще, извините, как капусту знать, тем более какую именно капусту.
Да, но если мы посмотрим на крупную группу, которая внутри себя очень сильно полиморфна хоть в какой бы то ни было степени, соотносить ее с морфологией других групп можно только в той части, где они там пересекаются, а где они не пересекаются. Вот о чем я. Вот часть рдевсов там будет, ну как это, не знаю, там. И еще какие-нибудь морфологические координаты, например. Тут еще координаты. Ну, можно, наверное, да, вот характеризовать остальные группы в той части, в которой они соответствуют вот этой. Тогда что делать с их остальными частями? Я не знаю, что он помогает. Проще. Вот действительно, на мой взгляд, проще придумать какое-то новое слово и его соотносить с существующими явлениями, чем взять какое-то явление с нечетко ограниченными границами, под него подгонять все остальные там явления тоже с нечетко ограниченными границами. Вот.
Вы сказали, что система руки хорошо обсчитывается.
Нет. Вот эта система хорошо обсчитывается. Система Ронкиера она слишком, скажем так, декларативна, чтобы обсчитываться. Там мало... понятно, что дерево отличается от травы. Это у нас на севере, по крайней мере, это понятно. Понятно, что большинство ландшафтов, с которыми мы имеем дело, они состоят именно из четко ограниченных именно вот на глобальном уровне экоморф, именно на глобальном уровне. Но если мы вкапываемся в какой-то там очень специфический ландшафт с очень специфическими экологическими там какими-то параметрами, и поэтому растения в нем явно отличаются, нужны какие-то другие способы
исследовать. Например, смешанных жизненных форм, то есть, например, зимующий однолетник, да? То есть он трофит по руке его. Безусловно. Но раз он зимует, значит он и гемикриптофитом может быть.
Ой, вот если вот сейчас у нас...
Тогда это будет терафит на гемикриптофит.
Особенно уместно это весной от Рождества Иисусова 2020 говорить, когда, да, там народ пишет статьи на тему того, что вот, полно однолетников призимовало в цветущем состоянии, скоро глобальное потепление, мы все умрем. Или там какие-то еще на эту тему и годные измышления.
Климатические аномалии тут, конечно...
Тут мы должны иметь в виду, что такое зима, больше того. Вот тут нет зимы, здесь смена экофазы.
Ну, в Европе-то западной вообще зим не бывает в нашем смысле.
А набор видов тот же самый. У нас меньше, а виды те же самые. Тут другое, как мне кажется. В принципе, да, подход ровно тот же. То есть вместо смены сильно обводненных и слабо обводненных, там, этих самых экофаз, поменять там температурный градиент периода покоя. Я не сказал слово зима, я тщательно не сказал слово зима.
Еще какие-нибудь.
Система придумана, система сконструирована, да, она сконструирована там на этих самых поддержках, каких-то там, из палочек. Но система сконструирована таким образом из палочек, подается обсчету, как ни странно. Вот, да.
Вообще, в плане прояснения спектра, да, вот этих форм. То есть вы для сообщества можете определить, что это спектр процентом отношений каждой из этих
вещей. Именно. Ну, на большом, конечно, количестве описаний, и, естественно, исключая растения, которых там, стараясь придавать им меньше вес, в общем, подсчете, просто потому что их мало. Но, в общем, как-то. Не придавать большой вес, вернее, потому что их мало.
У меня два вопроса. Я правильно понимаю, что вот в этой табличке, если если грубо идти от полюса к экватору, то вот этот компонент все нарастает, да? То есть чем?
Да. Да? Да, 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 да. Очень похоже на то, по крайней мере. Даже не к экватору, а к вот этим самым.
Ну, к разглаженным сезонам.
Нет, наоборот. Наоборот, к выраженным сезонам, но сезонам, выраженным по степени обводнения, а не по степени холода. Вот в каких-нибудь, не знаю, там, в Окаванго каком-нибудь, в Южной Индии, там, в Индонезии, в... Как называется озеро в Камбодже? Угу. Вот там. Вот там очень их много разных. Угу. Где фактор смены водного режима остается единственным, от которого зависит растение. Вот. В этой табличке нигде не упомянуто слово зима. И, в принципе, вот этот фактор выделен как ведущий. И более-менее ведущим выделена там смена появления субстрата. То есть вот какие-нибудь вот эти вот растения временных субстратов, какие-нибудь вот эти вот субстратов, не субстратов, а экотопов. Ну, в данном случае появляется, временно появляется сухопутный каток, в данном случае временно появляется водный каток, например. Вот. Периодичность, вот тот самый временной компонент, периодичность появления субстрата и периодичность колебаний уровня грунтовой воды. О, грунтовой воды, просто водного уровня, да.
Ну, то есть термографит — это, грубо говоря, сезон дождей в другой тропической стране, да?
Это водные растения сезона дождей, истинно водные растения сезона дождей, да.
А, соответственно, вот эти...
И к ним там относятся тамошние реголистники, которых там много.
А пелахтофиты — это наоборот, скорее...
Это растения, которые растут на берегу и выживают, вот они стойко выживают, что называется, во все сезоны. А, нет, стоп, вот кого имел в виду, вот эта группа стойко выживает, вот это. А эти нет, эти появляются в условиях вот этого мелководного, не, вот, то же самое, как вот это вот, но не водная фаза, а болотная.
Нет, вот то, что живет на плавучих островах.
На плавучих островах живут однолетники, вот это последняя группа. Это однолетники, которые появляются на временном субстрате. Потому что временный субстрат там сам по себе может быть живым. Это может быть корень живого растения, которое там просто, ну, вот его смыл, там оно плавает, ну, прикрепится и дальше расти.
У вас есть списочек этих однолетников, которые вот на таких островах плавучих могут расти?
Отдельно, конечно, нету, но если очень задаться
в цель, то да. То есть они практически без почвы отходятся, то есть они на сплетении корневищ, да, вывернутых,
да? Сейчас. Сейчас, вот один кадр, который как раз это иллюстрирует лучше, чем тысяча слов. Сейчас, только надо найти. Я просто скажу, что на нем изображено. Вот там. Вот это вот, это не почва, это какашки уточек, чаечек и прочих пеликанчиков. Да.
И
да.
Это циперус, да, фускус?
Я не уверен, что фускус.
Я в такой ситуации циперус.
Мелких циперусов он там... он у меня в бульваре лежит. Надо его, да, определить. Кстати говоря, там циперусов три вида точно.
Вот, а что это, под деревом, что ли, есть?
Нет, это фускус. Это фускус.
Все время что-то делать.
Там больше сесть не на что.
Ну, чаще колонии же, когда на плавающих.
Когда вокруг на 10 километров нет ничего, кроме болота, ну, как бы ты сидишь в болоте. Там орлы сидят даже и бьют.
И не обидно поэтому.
Хорошо, у меня еще такой вопрос. А вот зарубежных ботаников в западней Чехии эта проблема как... Ну, там, во Флориде, что они делают?
У
них есть какой-то
В англоязычной школе всей ботаники консультация учительно типизационная, что называется. Там вот болото с этими болотными кипарисами, кипарисовое болото. Вот болото там, не знаю, со спортивной, спортивное болото. Там эвкалиптовый лес.
Если они вообще не пытаются строить экоморфную
какую-то... Александр Константинович, мне кажется, что нет.
Они не системы роста, гроуст-флом, они не власть-флом.
И как раз тут тот самый типизационный подход, вот назвать чего-нибудь...
У них
подход, он такой номинативный. Именно что на подразделении крупных групп, на более мелкие.
Тогда возникает следующий вопрос. Что они с таким, каких благ познания они без такого подхода лишены?
Сейчас я сформулирую. Я сейчас действительно сформулирую. Они лишены восприятия динамики как естественного, сам на себя закрытого процесса. Вот из динамики не надо выводить ничего, кроме самой динамики. Динамика есть сама по себе, вот она есть, вот она меняется, она меняется внутри себя. У динамики нет никакой эсхатологии, что есть вообще такое клеймо всего западного. есть какой-то вывод, там, вот, мы вообще делаем вывод, что завтра полетит комета на всех убивателей, все-таки послезавтра. Вот мы умрем от коронавируса там в марте 2020 года, или все-таки в апреле, или успеем куда-нибудь съездить в поля, не писать еще одну работу. Сансара. Вот, оно крутится внутри себя. Это не направленность динамики. Если вот то, что меня всегда, скажем так, напрягало, прямым языком выражаясь, напрягало, вот в любой классической книжке по растительности, там растительности, в школьном учебнике, нарисована схема зарастания водоема как однонаправленный, вот терминизированный процесс. Бывает заполачивание, бывает разполачивание. Бывают вот разные способы. И да, и в одном и том же водоеме на протяжении нескольких там то же самое глубокое озеро, где мы там ископали его все. И не только мы, там его вообще кто-то не копался в глубоком озере. Там совершенно четко видно, что если закопаться там хотя бы на 5 метров в торф, пробу взять, видно, что вообще говоря, берега меняются хаотически. И не только там, где сейчас был, где сейчас там какой-нибудь березовый лес на нижнем берегу, вот этот заболоченный березняк, там была сплавина, и это понятно. Там, где сейчас просто вот дно озера, если в него углубиться, там тоже был какой-то момент березовый лес в другом месте. То есть вот, нельзя излишне... Да, нельзя возводить все абсолют. Да, только сиди.
Вот такой вопрос. А можно смоделировать такой водоем, в котором вот все эти группы будут представлены равномерно?
Хороший вопрос.
Не, ну подождите, это легкий вопрос.
Совершенно четко при выделении вот этих вот разделений, описаний на вот эту самую по флористической классификации Браун-Бланке, прошу прощения за совсем уже эту самую, как это сказать-то, когнитивное раскрытие. Вот, четко видно, что есть группы водоемов, где преобладают и вот этих самых геофит, наверное, крупных, вот эту среднюю, сейчас табличку вернем, какую-нибудь вот вернем табличку. Вот эту группу гелофитов, условно называемых, вот всей вот этой вот группы.
Преобладают по числу видов?
Не-не-не-не-не. Преобладает или одна их группа, или другая.
По числу видов преобладают?
Нет.
А в чем?
Нет, просто...
Захваты территории.
Нет-не-не-не-не-не. Есть комплексы видов, принадлежащие к одной группе, связанные друг с другом чисто статистически. По встречаемости, по проценту совместной встречаемости в описаниях. Есть другая группа, и они относятся уже не по этим экоморфам, выделяемым двум разным вот этим самым, извините, собрал бланкизм, синтаксоном, один называется магнокаицион, а другой фрагмететум, вот, телитра или фрагмететум. Одни растения, условно, там этих самых эвтрофных сплавин с переменным водным режимом, а другие как раз вот этих самых постоянно заболоченных относительно бедных субстратов. Постоянно, в смысле, равномерно. Вот, и это четко видно. Почему водоемы взрастают, то есть внешне кажется, что они взрастают, там, ну, условно говоря, травой, да? Но это трава разных экологических стратегий. Причем это водоемы сильно зависит. Как ни странно, в нескольких озерах Подмосковья двух из 34, которых я исследовал, нет тростника. Казалось бы, вот вид, который есть вообще везде. Но вот в двух водоемах его нет. Я почти не вспомню, каких, я помню только число.
Да, он делся.
Нет, он просто не был. Я вам больше скажу, у меня в деревне под Калугой, мы там давно уже, 400 лет мы там живем, что называется, вот, там по одному берегу речки, по притокам одного берега речки тростник есть, а по левому. По левым нету, по правым есть. Не знаю почему. Ну вот так. Бывают случайности. Бывают, наверное, необъяснимые случайности. Но они все равно, они как-то они коррелируют с чем-то там еще. Я думаю, что-то еще
клипы. Скажите, а есть растения, которые живут в толще воды?
Да, конечно.
А как они там держатся?
Ну вот тот же самый реголистник как раз к ним и относятся. И к ним относятся всякие там эти, как они, пузырчатки, например, из погруженных пузырчатки, бывают пузырчатки,
которые
растут эпифитами. А им не нужно.
Что?
Не нужно держаться.
Ну, они или вплывут, или уторвут. А как они поддерживаются в толще воды?
Нет, вообще растения поддерживаются в толще воды за счет фотосинтеза, вот буквально. Потому что вот этот кислород, который они выделяют, он ими... Углекислый газ хорошо в своей воде, кислород плохо. Поэтому нарабатывают кислород, растения всплывают вверх.
Так. А как они... Нет, вы сказали, что есть те, которые живут в толще воды.
А что умудряются?
Задатно. Как они удерживаются?
Нет, ну в смысле, что они плавают...
Как они поддерживают нейтральную плавучку, или может они умеют...
Никак, это не нужно. Они могут стоять в толще воды, это не значит, что они предпочитают. Они могут жить на дне, могут жить на поверхности, они могут вот водить.
А в толще воды они живут?
Ну просто они объемные.
Да,
они
да, не живут, но не постоянно.
Вопрос такой, есть ли растения, которые живут в толще воды?
Нет, это... Я понимаю ваш вопрос, так что есть ли растения, которые могут контролировать глубину погружения в толще воды и поддерживать?
Если есть такие растения.
Я таких не знаю, скажем так. Есть растения, которые выдерживают жизнь во всей толще воды. Которые не зависят от того, в каком именно месте этой толщи они живут.
Они или живут на поверхности,
или не освещены. Нет, в
том-то все... Если они не запрещены.
В том-то все и дело, что нет.
Они плавают, но даже верно трясулка, она и на самой поверхности, если ее не заставить, не будет плавать. И она не будет вот так вот удна.
А где она будет?
Вот какой это вот толщина.
А как она это
регулирует? А вот соображает.
Это непонятно как. У рыбы есть плавники, плавательные пузыри. А как это делают растения, если они к этому приспособлены?
Смотрите, рыбам это нужно, потому что у них кроме этих плавников...
Когда эхолотом определяют, смотрят дно, как эхолот находит рыбу на рыбалке. Он определяет что-то, что находится между дном и поверхностью. Это может быть в воде только рыба. Соответственно, он высвечивает на экранчике рыбу разной величины. Ничего другого в толще воде, ну кроме подводных лодок человеческих и рыб, быть не может. Вопрос, есть ли такие растения?
Растение, которое касается воды или дна и представляет собой объемное образование, оно, естественно, находится в толще воды.
Оно в толще, но оно уже регулируется, понятно, да.
Он же тоже, у него часть креста водой, часть
торчит. А он периодически погружается и сплавает же.
Он плавает.
Да, это сам.
Не-не-не, он не всплывает, а погружается. Он всплывает весной и погружается осенью.
Ну да, когда сам.
Вот тут, нет, он не делает вот это, он делает вот это, а потом вот это.
Да, до этого он вот торчит вот...
Ну это плавающий человек, да?
Но у него часть под водой, часть
над
водой. На каком-то уровне.
С точки зрения целей. Вот у рыбы есть цель держаться в средних слоях воды.
Ну, видимо, просто нет таких растений.
А у растений нет цели держаться далеко от субстрата, богатого минеральными. Будем считать, что даже у людей есть цели, хотя это не факт.
У людей есть, а у растений
нет.
Вот. Или у поверхности, где максимум света сверху. Вот есть или получать больше минеральных веществ из субстрата, при том, что водные растения вообще говорят, не все занимаются. Там кушинки какие-нибудь, да, отлично поглощают это вещество из субстрата, еще там какие-нибудь чертуховые тоже очень любят это дело, а остальные не умеют. У них нет аэрентимы этой ткани, которая представляет корни, которые сидят без кислорода и среди кислород. Или держаться в поверхности, получая максимум фотосинтеза и минимум да, питательных веществ. В средних слоях растению жить незачем. Рыбе есть зачем сховаться от хищников сверху и, не знаю, там, хищников снизу. Паразитов снизу.
Уже не растения, которые там растут.
Я не знаю. Рыба. Я не знаю. Вот я не знаю таких растений, которые бы плавали среди ничего.
Спасибо.
Я вот не понял на предыдущий вопрос-ответ. Он был понятен, можно ли сконструировать сообщество? Я вначале подумал, что...
Мне кажется, что нет.
Водоем,
смотри, сделать водоем на бумаге.
Смоделировать?
Нет, нет, вначале нарисовать, а потом сделать его в природе, прямо вот по чертежу.
Тогда одну часть водоема нужно держать с постоянным уровнем воды, а в другой его менять. Это будут два водоема. Как минимум два. А еще в одной части этой постоянной воды держаться низкий уровень воды, нет, это проще.
Нет, это можно, он с неровным дном. Потом у него часть обсыхает, а часть не обсыхает, это тоже легко. Ну, в середине не обсыхает, а...
Нет, это другой водоем. Тут два. Два.
Два, это неинтересно.
Два.
Еще по краю должны расти большие деревья, которые должны выпадать, чтобы на них жили однолетники.
И человек бегает всего с очком, ловя их листья. Да, я такое видел. Это очень советство затратно, как говорил товарищ Матроскин. Автоклассник.
Так, еще вопросы, пожалуйста. Вопросов нет. Значит, тогда давайте, если кто-нибудь хочет высказаться, коллеги ботаники, не хотите высказаться?
Вопросов все.
Вопросов все вышли.
Ну, давайте.
Не наши меня не знают.
Да, пожалуйста.
Так вот, не надо на серебряковый ранкьер подать. Все-таки все вот такого рода системы классификационные, они, мне кажется, ну, впрочем, и то, что вот систематики делают, они тоже как-то целеположны, что ли. И ронкьеровская классификация, она, ну, хоть ее признают всеобщей, но она уже плохо работает там, где вот нет такой привычки нам зимы. Ну, скажем уже, если вот такая будет погода дальше, то как мы будем делить там фанерофиты, хемофиты, непонятно. Если пойти к тропикам, то там окажется, что фанерофитом надо считать какой-нибудь там, то, что называют мега-3, да. Какую-нибудь там тропистанцию, которая там ползет по земле, ну, которой почки формально тоже находятся над субстратом, ничем не прикрыты. Так что это для какой-то определенной территории на земной шаре. Ну вот, Серебряковская тоже она на определенной территории. Ну и, кстати, там Древесный-то у него делил, но далеко не так подробно, как трава.
Ну, да.
Так что, ну, уже говорили. Ну,
средняя часть трав есть, а правая тоже недоразработана.
Да. Да. Ну и просто, наверное, надо признать, что погони за какой-то всеобъемлющей классификацией, наверное, это не то, к чему надо стремиться. Вряд ли мы это сможем сделать. Или тогда он будет настолько громоздкой, что невозможно оперировать. Ну, вообще, как-то вот в биологии редко обращают внимание на границы применимости любых наших построений. Вот мне кажется, что здесь вот Сергей Викторович очень хорошо показал границы применимости вот этой классификации к определенному способу жизни растений, я бы сказал так. Там действительно, наверное, она работает хорошо, хотя надо сказать, что для меня это было очень ново. И как всякое новое требует времени на осмысление. Поэтому, наверное, надо чуть-чуть нам определяться, вот, где мы можем применять какие-то концепции, а где нет. Когда мы начинаем строить универсалии, такие, которые вот должны нас спасти везде и всегда, то получается иногда конфузы. Мне кажется, что это вот хорошая иллюстрация того, что надо, да, так вот отдавать себе отчет. Хотя авторам классификации, наверное, сложно это сделать. Как и каждому исследователю, хочется что-то такое, ну, разумное. Не знаю, насколько добрый, но вечный, всеобъемлющий.
Я бы так еще больше скажу. Флавомил Гейне – это ровно тот человек, благодаря которому у нас вон там, вон в дендрарии, сидит коллекция сортов туй. Когда Галина… Ой, черт, извините, пожалуйста. Я забыл, как ее зовут. На вид какую-то. Все. Отчество. Короче говоря, когда она была в Чехии в 98-м году, там явно, вот точно директор вот сада, не, в 91-м, мне еще не было тут, мне еще даже там не было. Вот, выдал ей букет вот этих самых хвойных, которые он сейчас там превратились в деревья, с вами, что вот мы собираемся тут собрать наиболее полную в Европе коллекцию сортов хвойных. И вот вам еще у вас точно вырастет, это оно вырастет. И мы пытались собрать наиболее полную в Европе коллекцию хвойных. Ну, не, вот факт про угонницах, он, конечно, я не был. Кто был, говорят, что он действительно очень хорош, в плане там действительно очень большой коллекции тех же самых хвойных. Универсальный человек был. Вот. Это невозможно. Невозможно собрать полную коллекцию сортов хвойных. Не только потому, что их как некоторые из них будут жить, а некоторые не будут, потому что постоянно новые все им появляются. Как то же самое. К любому возведению в абсолют относятся, да. Вот покойный Карпун Юрий Николаевич, как вот тоже. Да, говорил, что вот, зачем вы там собираете коллекции каких-то сортов, это все ерунда, а в самого коллекция сортов у Кубы, по-моему, 120, что ли. Они там в белых ночах везде, вот каждый подписан, каждый чем-то от другого отличается. Вот, ну, вот, несмотря на декларации людей о том, что ничего не возводят в абсолют, они все равно могут иметь какую-то такую вот, да, сидящую на каком-то там из плеч и... помыкающие.
И...
Да. Это вот.
А скажите, вот есть Саргасово море, а в Байкале нет таких растений?
Плавающих на... Я Байкал видел только из окна поезда, кроме своего стыда.
Ну, вы что знаете.
Плавучего.
Вы имеете в виду, который в толще воды?
Ну, который как Саргасово, который плавает.
Там волновой очень сильный. Не-не-не-не-не-не-не, этого вообще не бывает в пресноводных водоемах, потому что там всегда очень сильный волнобой.
Кто?
Волнобой очень сильный.
А в море нет волнобоя?
А оно слишком большое, чтобы это... Там же суговое течение, которое ограничивает его.
От волн?
Там макроцисты 120
метров. От берегов.
А берега, при чем здесь? Середине Байкала берегов?
А у нас...
Середине Каспийского моря берегов нет, а Саргасово море
берегов. Нет, среди Каспийского моря берега очень даже есть, там буквально в течение пары дней любым ураганом все пробивает к ним.
А Саргасово море почему пробивает средства флорида?
Потому что оно окружено круговым течением, которое не позволяет водной массе вылезти наружу, как в Южный океан ровно так же. Мне кажется. Не то, чтобы я был в Антарктиде, честно говоря, или в Бермудском треугольнике.
То есть получается, что такие шикарные места для жизни, где есть вода, нет проблем высыхания, куча света, никто тебя сверху кронами не загораживает, они могут расти.
Да. Нет, ну как много света, нет питательных веществ. Еще ко всему прочему. В любой пелагиале любого озера...
А вот водоросли откуда тогда?
Они же растут медленно, чё.
Ну, почему бы медленно не расти в Каспийском море?
Потому что там есть волнобой.
Пока они медленно растут, их успеют.
Да, именно. Именно. Скорость жизненного цикла значительно заведомо больше скорости перемены условий. Вот.
Ну, на Белом море же бурых водорослей много.
И все они прикреплены.
А,
что вы прикрепляете? Литеральные, фокусы. Лунарии поглубже.
А вот возникает в связи с тем, что было сейчас сказано, возникает такой вопрос. А можно вообще вот геоботаники могут выделить набор растительных сообществ, для каждого из которых можно сделать свою вот такую исчерпывающую, допустим, схему, как для водных классификаций? Или все-таки, ну, масштабы земли, или все-таки это бесконечное?
Бумагу,
не, оно конечное. Мера его конечности число геоботаников. Вот исчерпывание сейчас нет. Вот правда. И каждый будет считать, что его схема верна, да. Ну или хотя бы говорить, что так.
Ну если, допустим, для водоемов сделали, для лугов сделали. Ну, допустим, да, если. Серебрякова для всех углов.
Да. А если мы поедем в какой-нибудь, как вот есть заповедник в Кении, где поселили здоровенный кран. Нгора-Нгора. Там вот эти луга прямо плавно перетекают в болото. Прям плавно, прям несколько километров вот этого вот этого
экотона. Для этого как раз можно использовать гены.
Ну, можно. И луговеды будут претендовать на свое. или не будут. Или отдадут никуда, и оно будет подвешено. Вот у нас очень подвешены вот, околоводные деревья и кустарники, да их всего там видов 5, но все равно они подвешены, никуда не входят. Что, что черный ольха, что вот эти самые гидрофильные из ив. Они оказываются посреди ничего. Их ни лесоведы не исследуют, ни луговеды, ни никто. Трехтычинковая ива, она подается как такой... О, это трехтычинковая ива, она в печенье всех правил. Мы не будем на нее смотреть.
Ивоведы их исследуют?
Ну, с тех пор, как умер Алексей Александрович Скворцов, наверное, нет. Я не видел больше, кроме него, живых ивоведов.
А в какой публикации публикации вот эта система дана? То есть самый его цитат.
Я помню, что в 80... Я очень прошу прощения, да, на чешском она... Да. 87-й год, это все, что я помню. Сейчас она есть. Из литературы она есть, а я, к сожалению, сюда что-то, не сюда, надо было, конечно, это сделать. Я понимаю, что нет, именно поэтому, скорее всего, западная школа никак с этим не взаимодействует. Ну, Чехия там издаются красивые книжечки. Она не PDF, она и сыпанная желтая книжка, которую мне вот Алексей Иванович Кузьмичев в своем дал почитать.
И если ее превратить в PDF?
Да, но надо ехать в Барок, это далеко. Нет, тут есть, конечно, библиотеки. У нас я все-таки вот я. Это я сейчас буду говорить, есть, меня все будут бить, но я все-таки настаиваю, что у нас харизма Ивана Григорьевича Цайбайкова, подпитываемая его же нимбом мученика, оказала слишком сильное давление на то, чтобы его систему считать единственно верной и всюду применимой. Верной, да, но не всюду применимой. Вот она очень хороша для, повторюсь, сухопутных травянистых сообществ.
Травяных,
да. Но не для. Даже для лесов она канает плохо. То есть в лесах тоже очень силен фактор времени. Только там оно иначе устроено.
Она очень активная, сколько учеников
мобилизовала. А где они все? Ни одного ученика не осталось. Не осталось. Ну, чуть.
Скажите, пожалуйста.
А это можно чуть, к сожалению.
Саргас в море. Получается, это как раз вот один из срот, где слабый ветра. Действительно проблема. Любое растущее свободное растение, его ветром сдует.
Я не знаю, что такое лошадиные широты.
Лошадиные широты — это где выкидывали лошадей, потому что...
Зачем?
А потому что там пропадает ветер.
А брали с собой они? Зачем?
Ну, это при подходе к экватору, пассаты. Ну, если вот в нашем полушарии, соответственно, северные пассаты кончаются, а тех еще нет с той стороны. Вот это, почему это называли? Потому что из-за безветрия приходилось выкидывать дохших лошадей. Соответственно, это зона, которую трудно парусникам преодолевать. И как раз где-то там это Саргассово море находится. И, кстати, там и застрял же как раз Колумб, когда они вот попали, и ветра не было, и кругом появились эти лошади. То есть получается, что это связанные вещи. Действительно нельзя, чтобы сдуло на берег, и на этом больше стоять. А сине-зеленые всякие одноклеточные, вот эти.
Ой, слушай, нет, я точно не аллерголог одноклеточный. Я могу сказать про сине-зеленых. У нас тут на севере они донные. Они или донные, или перегонные. Есть колонии этих самых микрофистов, они бывают буквально сантиметра 3 в диаметре, такие шары.
Да.
Причем это многолетние шары, они там не за один сезон образуются, на большой глубине достаточно. Вот в глубоких водоемах, типа то же самое, озеро Глубокое, Сенежа, вот нижняя граница растительности — это роголистник, и вот они.
А, но они закрепленные?
Нет, конечно.
Нет. А почему они там...
Ну, они тяжелые, они не
плавные. Они тяжелые,
они тяжелее воды.
Ветра нет, они там как-то в ямочках сидят, да?
Да. Их куда-то там сносят, в какую-то там котловину, они в ней лежат, на куски слизи, такой круглой, мерзкой. Как, не
знаю, такие что. Зеленые?
Да, разноцветно-зеленые, похожи на разнокалиберную лягушачью икру.
И они периодически приплывают в Москву.
Они образуются, они же прикрепляются к водным растениям, там, к сваям, чем-нибудь. Вот это же ветка, она вся покрыта такими непонятными этими, да, оно. Там на самом деле щиты... Три вида сине-зеленых и одна зеленая водоросль, более-менее на постоянном этом самом, мне Фил Сапожник как-то определил, кто они такие. там, вот главное ядро это микроцистис, два вида.
Они такого потрясающе красивого зеленого цвета.
Да.
Если
да,
их положить в аквариум, то после этого его можно менять.
Нужно менять.
Фличка,
да, конечно. Да, нет, они тут же умирают,
затыкают. А что, в глубоком озере солнце до дна просвечивает, что
ли? 6 метров точно.
Ну, оно же глубже, чем
что-то. 32. Да. Туда нет, там они ровные.
То есть они валяются где-то там
все-таки... В малой котловине.
А еще такой вопрос. Вот если мы возьмем какой-нибудь луг, да, квадратный метр, посчитаем, сколько видов растений. Ну, допустим, 15 видов есть.
Допустим, 30. Ну да.
Ну, 30.
Поедем по Подмосковью.
Да, допустим, 30. Вам виднее. Теперь берем то же самое с водой, с подмосковным водоемом. Сколько?
В разы, на порядок меньше. Прям на порядок. Прям вот да, 3-5.
Ну, они получается, что они как-то делят подарок, ну вот эту
нет, воду. Нет. Просто это экологическая ниша с очень нестабильными условиями. Вот на лугу условия гораздо стабильнее. Мы всегда можем гарантировать, что будет солнышко, будет тепло, будет субстрат. А там не гарантируется ничего, ни субстрат, ни солнышко, ни тепло. Вот все.
Почему летом?
Нет. В том-то все и дело. Водные растения очень, скажем так, они существа хаоса. Существа хаоса. Вот им нужно... Поэтому, опять же, да, вот то же самое глубокое озеро, по которому мы там чуть-чуть даже написали по этому поводу, там растительность менялась за 100 лет ненаправленно. На некоторых случаях, вот было одно, стало другое, не закономерно, а это именно оно и есть.
Вот на этом квадратном метре пруда,
да.
Гораздо меньше видов водных растений.
Да.
А почему?
Потому, что очень мало растений может одновременно приспособиться к такому сочетанию вот того самого стресса и
нарушения.
Биомасса
та же?
Двух осяк.
Да. Отличный вопрос. Прям вообще отличный.
Если биомасса на порядок меньше, то...
Нет. У него есть грандиозный подвох. Нет. Прирост...
Почему зависимо?
Нет. Прирост... Тут все значительно хуже. Прирост биомассы в воде больше. Единовременно существующая биомасса меньше.
Ну, будем считать прирост.
То есть они живут, ну, не как одноклеточные водоросли, конечно, которые прирост там на порядок больше, чем биомасса, годичный прирост больше, чем единовременная биомасса, но в ту же сторону. То есть если у нас на там, лугу максимум биомассы в конце лета, и мы постоянно видим, что она нарастает, а потом вот так снижается, да, то вот тут нет.
Дело не в этом. Там что-то с конкуренцией другое, потому что...
Да, там другое, с конкуренцией.
Она закрывает все начисто, хлоп. Тут у вас ветер дует, что-то колышется, свет для 30 видов набегает. Каждый по-своему его использует. А здесь кто-то или эти трое, всех как-то между собой... Умудряется жить, а остальных все просто, у них же только поверхность.
Тут, сейчас я вспомню умное слово дисклимакс. Значит, если у нас, те же самые, вот из предыдущих вопросов это было, если условия, невозможно еще это можно на пальцах объяснить, если условия меняются с большей периодичностью, более частотой, чем... Периодичность смены условий заведомо больше, чаще, в смысле, частота смены условий, заведомо больше, чем нужно какому-то растению, чтобы стать единовременным доминантом. Ну, это очень типично для лугов, поэтому на лугах как раз вот там вот все вот эти вот ухищрения с морфологией, а вышло, извините. Вот, все
это надо ухищрения... использовать этот зеленый фломастер.
Да, наверное. Ну, самый хороший из них, поэтому я и собой. А в воде нет, в воде то же самое, плюс еще непредсказуемость условий следующего сезона, непредсказуемость условий следующего, там, не знаю.
Какой? Следующий сезон все
зимой
подо льдом, а вот
лето. Нет, в том-то все и дело. Вот берем, например, Эладею. Вот Эладею, которая еще недавно была полная Подмосковье, сейчас попробуйте, вы ее найдите.
Если надо.
Нет, в некоторых водоемах ее много. Есть две причины. С одной стороны, самая очевидная, самая красая читерская, завезли американских огнебок, которые ее выжрали, вместе с ней выжрали и водокрас тиловезом, хотя тиловез меньше, он слишком быстро растет. А водокрас тоже выжрался. Вот. А вторая причина, что у нее нет никаких зимних специальных морфоструктур, что называется. И она тем лучше зимует, тем меньше, чем меньше снега. После снежной зимы она дохнет массово. И перекрывает весь свет.
Зимы были разные раньше.
Вот.
Дальше заметил. Малое разнообразие растений из-за сухого
региона. Из-за очень большого набора критических факторов. Вот именно очень критических и очень большого. Невозможно приспособиться ко всему, потому что невозможно. Невозможно. Это некая стадия, это некий набор тех, кто эволюционировал в других местах, которые просто попали сюда. Нет, часть из них эволюционировала здесь. Они находят или не находят там нишу, которая похожа на условия места их эволюции.
По-вашему, водное растение не адаптивно к своим условиям жизни?
Да. У нас, да.
Когда антидурини, ну какой-то.
Нет.
Огнёв, как вы выедаете родею?
Целиком.
Нет.
Целиком, да.
Я не вывожу вот эти личинки.
Да. Это целая группа родов этих водных бабочек. Вот их родных здесь два рода, а завезли вот еще, кажется, завезли еще троих. В общем, вот. В том, что в глубоком озере воды, да, у побережья, кто не успевает там здесь так лазить и долезть туда, очень сильно исчезло последний раз 7 назад. В общем, там мало. И она скорее исключение, ну как, она всегда есть, но ее теперь всегда мало. Насчет этих самых инадаптивности водных растений, ну тут это как любой другой компонент вот этой интерзональной растительности.
Да ее не бывает инадаптивности.
Не-не-не-не-не.
Вообще.
Я не хочу сказать, что она не адаптивна вообще.
Она
да?
Жива, значит.
Не-не-не. Я не к тому. Просто вот этот набор эволюционных условий этих видов и набор там реально существующих видов, они соотносятся, конечно, неоднозначно во времени. Вот может случиться так, что там какой-то период там лет будет соответствовать условиям, когда они хорошо себя чувствуют.
Это что-то не то. Вот на скалах же тоже меньше видов, да, живет? Что там, лишайник зацепился и какая-то водоросль. Вот и все.
На скалах?
Наверное, примерно то же самое.
На скалах, в саванне, где-то там еще. Отличным образом выражена четкая, скажем так, гарантированность. Вот эта сезонная периодичность, она имеет определенный профиль. Вот там, условно говоря, там апрель, в Кении идет дождь, и когда он там в Кении идет, по-моему, там апрель-май, по-моему, в Восточной Африке сезон дождей. Вот, он там идет. Ну там хорошо. В какой-нибудь Калахаре, да, дождь раз в 10 лет идет, и не можем сказать, когда именно он это сделает. Вот, примерно то же самое и здесь. Только там не дождь, да, теплое лето, холодное лето.
Не-не-не, это все не то.
Это то.
Нет, это
именно за счет этого.
Тысячу раз они бы эти проблемы решили, но вот получается, что просто не получается. Такая разнообразная ниша.
Те, кто лучше всего решил, это сделали. Отбор слишком силен, чтобы позволять дальнейшее разнообразие, как мне кажется. Мне кажется сейчас. Не то, что на эту тему я интенсивно думал вначале.
По-моему, на эту тему хорошо отвечает этот треугольник, в который преобразована матрица Час-Фрес.
Да, какое его место.
Да, потому что невозможно приспособиться и к тому, и к другому.
Это стоят в конкуренты, условно говоря. Вот в этом треугольнике они стоят в конкуренты. То есть они могут выдерживать достаточно сильные, вот эти самые стрессы, и поэтому они, опять же, должны конкурировать друг с другом за ресурс.
Вот. Только это все.
Нет, не настолько. Нет, понятное дело, что это у них вот эта вот стресс-конкурентная модель очень сильна.
Да блин, все конкурируют, у всех стресс.
Не у всех.
А у нас еще эмоции. Знаете, какой стресс?
Знаю.
Когда эмоций нету.
А вот, ну у них вот то же самое. Вот.
В общем, загадочно.
Вот, конечно, секундочку, у меня вопрос. Мы... У меня вопрос. Возьмем, квадратный метр луфа и квадратный метр воды. И пусть их там не сдувает и не уносит волны.
Сейчас, квадратный, сейчас маленький важный момент. Вот квадратный метр воды нужно брать... Сейчас. Эти описания, которых я говорю, сделаны контурным методом. Мы не берем квадратный метр вот так. Мы берем один квадратный метр вот так, и другой квадратный метр вот так.
Вот там, давайте возьмем.
Тут конкретно здесь вообще никого, кроме Вольфи.
У меня несколько уточняющих вопросов. Значит, надо думать, что если вода достаточно прозрачная, то общий прирост биомассы должен быть примерно равен на этом квадратном метре воды и на этом лугу.
Меньше, конечно.
Ну, из-за того, что она чуть мутная. Хорошо. Да. Ну, с этой попробуем.
Ну, чуть меньше.
Значит, суммарная биомасса, допустим, бог с ним пока. Меня теперь интересует еще такой вопрос. Вот если взять эти квадратные метры, особи растений в штуках на лугу больше, правда, чем в воде?
Вот, это ключевейший момент всей биоморфологии, мне нельзя ответить. Да, что есть счетная единица особи? Что такое
особь? Растение, это
проблема. Да, это такая дичь.
Ну хорошо, да, в самом простейшем случае, усложняйте потом. Что значит, есть ли что-нибудь, что у водных растений и у растений луговых в этом плане помешает нам их сравнить? Если и у тех трудно, и у тех трудно одинаково, значит, мы можем их сравнить адекватно. Правильно? Если не проблема особи
там
одинаково плоха, трудна.
Не-не-не.
Проблема особи имеет отношение.
Имеет, имеет.
Имеет.
Количество штук особей прямую задействованную в естественном отборе. И поэтому, если на лугу на два порядка больше особей, то там и видов будет больше. Просто потому, что там быстрее происходит дивергенция.
Конечно.
Если водного растения у рогалесника вот такой гигантский особь, всегда больше, то там, конечно, и видов будет меньше.
Вот, может быть, это действительно здорово.
Что я могу
поэтому... же будут слоны, а тут муравьи.
По этому поводу имею сказать, не отходя буквально от вот этой вот картинки. Это единственный в Московской области водоем, единственный водоем в бассейне Верхней Волги вообще, где растет второй вид рогалисника, который цертофилем субмержум. Я не знаю, как он туда попал, я не знаю, когда, собственно, я вот помню.
Здоровенные кувшиночные листья, они три штуки.
Не в этом дело. И он, скорее всего, семян не дает вообще. Не то, чтобы там было полуозеро, а там оба вида рогалистника есть.
Что, он чисто вегетативно?
Да.
Это все одна ось?
Да.
Отлично.
Наверняка просто. Вот вообще фактически наверняка. Тот же самый ладеи по всей Евразии один клон женский, одна штука. Нет, мышьих ладей. Занесли когда-то женское растение, оно вот все вот это вот заполоняло, а потом начало исчезать.
И нет полового размножения?
Нету. Да.
Какой же запас, какой запас, а?
Вот так.
Как мало мы живем и какой колоссальный запас у природы.
Я, правда, не знаю, как это связано с сути вопроса, потому что особи у ладей, вот как она поломалась, вот столько у нее.
Не это вообще мгновение.
Нет, особь у нее одна.
Тогда так.
Особь это одна.
Вот тогда так.
Да, только если там возникнет соматическая мутация, и возникнут разные клоны, и они смогут друг с другом начать конкурировать, то это будет две особи.
Да.
Какая эволюция из двух особей?
Соматическая мутация должна быть на уровне одной клеточки.
Это потом
не микротичники какие-нибудь, да, там сколько угодно, а тут нет.
Она же противоположная. Совершенно разные масштабы.
Конкуренция может везде. Для перехвата ресурсов.
Модульных общем, действительно, что более компетентно, чтобы конкурировать. Там среднее место. Еще интересно, что умножение от растений, у них такой шикарный механизм регуляции
плавучести.
Как-то не исполнилось.
В чем
геологическое дно? Вот вас не снесли. А
или там ветер есть,
Нет.
Там вода уже практически нет волн.
Это работает на фотосинтез, это контролируется светом, и это такой процесс с одной кнопкой. Там нет кнопки ветер, там нет кнопки...
Почему это нет? Пожалуйста, нет. Движения,
там есть кнопка холод, когда воздух в клетках растений сжимается прямо той.
Есть свет, есть механическое движение.
Нет, то
есть,
нет механического движения.
Вполне бы растение
нет, 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 только температура и свет.
Почему?
Потому, так устроено растение.
Что за глупость? Ну вот ловят же они насекомых, значит они на механику реагируют. Там нет, есть процесс. Начались колебания, ну почему бы им этому не научиться? Начались колебания, она ушла, чтобы ее не сдуло ветром.
Вообще стоит ведь им очень дорого это
научиться. Наверное, да. Здесь вопрос цены. Проще умеете иногда.
А вот, кстати, растения, если вы вырубленные, конечно, на секретности, как бы, да, акация. Меньше, да? То есть их немного совсем, да?
Мы точно им проводные
растения? Нет, сейчас про механосекретность вопрос вообще.
Ничего, не такой мудрик.
У них должны быть сложно устроенные листья, то есть фактически вот кроме бобовых я никого не знаю, но бобовых я знаю много, троих, наверное. Ну еще и эти, да, конечно.
Ну да.
Кого я сейчас показал? Винейный мухоловки? Я забыл, какого оно семейства. Какой семейство?
Начать потихонечку получить.
Росянку мне нравится.
Росянковые?
Конечно.
Не-не, плавучесть очень энергозатратная, отсекается первым.
А что там энергозатратно? Вы в нуле практически.
Нет! Если ты утонул, ты не получил света. Если не получил света, ты проиграл.
Да, понятно, что ты на дно ушел тогда, когда сверху плохо. Ночью или когда там буря. Чтобы действительно не снесло.
Ну, кувшинки так и делают. Не защищают только цветочек, а как бы остальное оставляют наверх. Им не жалко.
А цветочки они закрывают просто.
И топят.
И топят. А как они вот это делают?
Вкручивая, там, ну, вкручивается наверняка за счет какого-то перераспределения ауксинов. Раз они вкручиваются за счет перераспределения ауксинов, только не
вкручиваются, в смысле, стебель укорачивают?
Да, не заставляет мне сейчас это воспроизводить, я не смогу.
Ну, достаточно.
Вот. Ну, видимо, да, там какие-нибудь фитохромы это делают, что нечего
наступали. С тем же как-то фотосинтезом уловить, как и выделяющий...
Проще лист выбросить, чем его так настраивать. Вот правда, у растений листья расходный материал. Вот поэтому у нас, например, нет вечно зеленых деревьев. Там, ну, елки, сосны, да, есть. Листья, на я имею в виду. Проще их скинуть, но не мучиться с построением там устойчивого к адской зиме вечно зеленого листа. Это ровно про то же самое.
Нет,
Проще скинуть листья, чем как-то вот менять их вот эту вот.
Ну, когда вы можете себе позволить сделать этих листьев, грубо говоря, вот неограниченное число, то действительно, ну, попользовался.
Нет, это понятно, это не вопрос. Вопрос, почему мы не видим растений, которые умеют регулировать глубину, что-то у меня вот это как-то.
Умеют, но уходом не в активной фазе. Поэтому умеет уходить на дно на зиму и всплывать с глубины весной. Сколько угодно.
А чаще зачем?
Что зачем?
Чаще зачем? Суточно?
Зимой, да.
Суточно?
Днем и ночью, да.
Ну вот не знаю.
А зачем ночью уходить?
В этом, наверное, нет никакой выгоды для них.
Это смысл, почему только саргассовое море. Чтобы, если ты приспособился жить в чистой воде, тем более, смотрите, все свободно. Конкуренции никакой. Свет есть, тепло есть, вода.
Нет, подождите,
хочу.
Зачем?
Это растить? Мешает занять просто все поверхности воды. Вот хорошо человек сказал, потому что их ветром сдует, как парусник, на берег выкинет, конец. Поэтому вот способ остаться на месте посреди Байкала, это была бы обалденная адаптация. Как ее сделать?
1700 метров глубины.
Там уже практически нету ветра.
Там нет никакого сигнала, который скажет тебе, что пора наверх.
Очень запросто.
Нет.
Полное отсутствие механических колебаний, да. Значит, и наверху нет никакого ветра. Ты всплываешь, начинаешь...
Там никогда нет никакой смены ничего. Там, если ты попал, то это навсегда.
Где?
В том же самом глубоком, кстати говоря, на дне, вот в глубоком 20, что ли, метров, там есть слой покоящихся циклопов.
Это что такое?
Рачки. Натурально. Там почти анаэробный слой воды, который не перемешивается. Не, он перемешивается раз там два раза в год, весной и осенью. Но если рачок ныряет слишком глубоко, они живые, но не лежат там на дне. Они ждут момента, когда, ну как, ждут. Они сидят в покое, не получают никакого внешнего сигнала. Они чувствуют, и там темно, они чувствуют,
что
там
ночь. Хорошо, с очками разберемся.
Не-не-не-не-не, это ровно то же самое.
Не-не-не, совершенно разные вещи. Значит, вопрос ставится такой. Потрясающий ресурс в виде света, теплого климата, в котором можно расти, и воды, которая нужна там, для всех проводящих и прочих биохимических дел, пропадает на Земле?
Нет.
Ну как, вот на Байкале не расцвет, а среди, вон у вас чистая вода, почему она не занята? Она... И мы видим, как зарастают болота, когда они это могут делать.
Вот это сплошной покров ордеев. Секундочку. Если туда влезть без лод, то ты останавливаешься метров через 10.
Вы поняли мой вопрос?
Да. Значит...
Повторите тогда его.
Не-не-не-не, я вам лучше отвечу. Значит, есть водоемы, в которых это работает. Всякие пелагические там микроводоросли именно этим и пользуются. Но макроводорослям и высшим водным растениям, видимо, слишком это сложно. Видимо, это им не нужно, видимо, они почти что-то другое. Видимо, их потенциальные преимущества, да, в виде вот этого вот прироста, они не
так... Поэтому они так бодаются по 30 видов на
поэтому
метр,
они не а так
уж велики.
Поэтому эти преимущества в открытой воде не велики.
Кто
не велики там преимущества.
Там не примут, там конкуренции нет. Как с ними?
Там нет ресурсов.
Какие нужны ресурсы, если вы умеете фотосинтезировать?
Азот, фосфор,
азот,
калий,
воздухе,
магний.
Все остальное растворено в воде.
А другие
воды,
я что-то путаю. Я что-то путаю. Да. Да, она полностью серьезно абсолютно меняется. Нет.
Весной перемешалась.
Совершенно четко состав воды меняется от берега середины крупного водоема.
Молекулярный азот используют.
Что?
Высшие растения молекулярный азот используют. Не только прокариоты.
Да. Ну хорошо, поскольку есть водоросли, то значит они умеют из воды извлекать нужные вещи.
Ну вот
плавающие водоросли есть, значит они
почему-то используют.
Ну почему все это? Ну это же все есть и в середине водоема.
Нету.
Нету. Да почему же нету?
Нет, подожди секундочку, у меня вопрос. А почему Байкал не цветет водоросли?
Да, вот именно поэтому же.
Ну теперь стал
скидывать. Уж цвести-то мог бы.
Это супер олиготрофное озеро. Сверхолиготрофное.
Вот сейчас пирогир стал развиваться там, они угрожающие сейчас.
И это стало, потому что он замутился, что ли?
Ну, он его загрязнили, конечно, да, но сейчас там очень сильно. Сначала был один вид пирогира, который они в Красную книгу вынесли. А теперь вот этот вид пирогира, Краснокнижа,
давай-ка.
Да, ну
Что там ей такого хорошего стало, что...
Ну, грязь какая-то, да?
Ну, грязь, конечно, совершенно не ну, как к Святому озеру относится.
Ну, берега заселили. То есть, он был почти это самое, дистиллированное, а то в нем стало... Да.
То есть, не температура, а именно вещества?
Нет, нет, именно вещества, конечно. То есть, трофика меняется.
Да. Да. Сейчас это как Сиван тоже
цветет.
Я так понимаю, что
Сиван... Ну, значит, зачем вы здесь там будет
вообще появиться? Потому что стал еще погреваться очень хорошо.
Там... Более-менее...
Ну, цветение и цветение рознь. Цианобактерии – это одно цветение, а вот все-таки спирогира – это зеленая водоросль, это совсем другое. Они растут, они не успевают в круговорот включаться полностью, разлагаться как микроводоросль. Mm-hmm. И из-за этого получается эвтрофикация.
То есть они еще... То есть
они портят сами воду, потом уже...
Положительная обратная связь.
То есть я знаю про Байкал и водные растения, что там растут только в кутах, ну в этих вот заливчиках, которые более-менее ограждены от общей динамики основной, извините, водной массы. Вот там, да, там и кувшинки, там рдефты, там все. Там особенно хорошо вот только филолог Байкальского комбинат в Листвянке, там вот в этом...
Я никогда не видел, чтобы росли растения такие.
Нет, а там на юге-то там вот когда...
Нет, может быть, где-то, я не знаю, но в тех местах, где прогревается вода...
Да-да-да, конечно, конечно, это главный фактор. Да-да-да, именно, именно. Потому
что там же и на опеле Байкала вода такая же холодная.
Да, именно, да, в этом все и дело. Там, нет, все там, где вот есть... от общей термодинамики ограниченный участочек, там все угодно может быть, а где его нет, там нет, там ничего нет. И фикультур еще самое, мало то, что большой, еще и холодный.
И чистит водоемы, поэтому не растет.
Ну так может быть дело тогда действительно в температуре?
Ну да, слишком.
Дело в совокупности критических факторов.
Нет, ну все-таки есть же температурный порог, после ниже которого растения все-таки не растут.
Для высших растений точно есть.
С этим же вроде как-то все.
Пороги есть, есть.
А в хозяйстве плюс 10 берется за нижний порог.
Это начало, я сейчас скажу, что это за плюс 10, это начало перехода пшеницы в трубку. Вот это не просто так, это конкретно пшеничное сельское хозяйство. Вот в Америке, а в Америке нет такой штуки.
То есть положительная температура называет в том момент, когда 10 градусов Цельсия достигает, дальше не положительная, до этого нет.
Ну, то есть, соответственно, в том...
А до этого сколько солнца не будет, все равно без
толку. Да. На той территории, где никогда не бывает выше плюс 10, растения высшие, растения будут.
Пшеница не будет давать урожай. Кто-то при среднесуточной температуре меньше плюс 10, да.
Нет, но есть же температура, вот ниже которой уже никакие высшие растения не будут никогда расти.
Нет. Ну, ладно, берем Антарктиду, там
растет...
Да,
районе, вот, водоем,
ну, 0 градусов.
Нет, минус 14 на
штуке, я помню. Ну, это животное
было, и плюс 4.
Нет, я имею в виду, что если в течение года температура не поднимается выше, вот какой порог вообще для высших растений?
Маленький плюсик. Ну, маленький плюсик. Ну,
то есть хотя бы 2-3 градуса от тепла должно быть хотя бы иногда.
Ну, не для всех. Берем Антарктиду.
Для других это больше, значит.
Да.
Ну, некоторые из экваториальных, они при плюс 5 уже, они, если их подержать, несколько дней, все. А вот те, которые вот микротермные, они могут даже вперед вегетации через переход температур прижать. Промерзают и.
Особенно если закалка включается, ну, естественно.
Ну вот с тех же, вот Скогорьих вот упоминал, Сергей Викторович, южноамериканских, там же каждый день ночью, на очереди что-то замерзает. Просто вода замерзает. Ну и растения там есть. Да.
Ну да, но днем-то там тепло.
Да, на ткани. Да. То есть некоторые вот так могут. А...
Я в Гоби Алтай такой видел, да, то есть утром лед замерзает вода, да. А днем оттаивается вода.
Считается, что каждый ведь нужно набрать какой-то, ну как-то есть сумму положительных температур.
Это только в воде. Это очень хороший параметр. Я на нем очень вот там вот на лекциях за деньги люблю рассказывать. Вот. Сумма активных температур просто гениальное достижение отечественной школы климатологии. Вот просто вот как по-человечески. Вот. Это русские догадались, советские в смысле. Вот сумма активных температур нигде, кроме как в бывшем Советском Союзе, не используется. Гениально совершенно показатель. Но опять же, вот, если мы пляшем от плюс 10, это показатель сумм среднесуточных температур за то время, когда эта сумма больше, чем температура больше, чем плюс 10. Виноград, например, начинает давать экономический дефект, начиная от 2800.
То есть это время.
Это интегральный показатель времени и тепла.
Это время, в течение которого температура выше.
Но это если отложить. Если отложить по горизонтали время, а по вертикали температуру, построить кривую, то и отрезать
по
какой-то линии, то интеграл выше некоторой линии.
Да, именно вот да, именно оно. Это совершенно гениальная штука.
И Т, буквы Т обозначаются. Сейчас. Вот время активных, это выше или горизонтальных.
Сейчас.
Хорошо, коллеги, очень интересный был доклад, мы все ужасно увлеклись, и, конечно, много осталось вопросов, но давайте все-таки всем, Сергей Викторович, спасибо за шикарный доклад, который пробудил столько энтузиазма у всех ботаников, и спасибо всем, кто работает.